То мы продолжаем дальше. Мы в прошлый раз вошли в некоторую такую большую тему, если помните, да, и что мы там пытались понять, что такое Ган Эден, что такое Улям Аба. Хотели показать разницу, да, чем отличается Ган Эден, Ган Эден, Гейном. В принципе, мы сказали, что это, в общем-то, в каком-то смысле находится на одном уровне. И, да, и что такое Улям Аба? Будущий мир, мир грядущий, то, что мы говорим. Какая разница между ними? Так немножко пытались объяснить. И также объяснили идею гейнома, что такое гейном. Да, ну, как мы сказали, там есть много, это такая тема очень обширная, очень много, очень глубокая, очень обширная, невозможно, это нужна специальная серия лекций на эту тему, чтобы разбирать, что такое геном, как это работает. Ну, не знаю, если это необходимо. Во всяком случае, в какой-то мере мы что-то там объяснили. И также... Но мы не ответили на все вопросы. Я сказал там, что много вопросов разных, как и что. Вот что-то я хотел бы сегодня ответить. И во всяком случае... И дальше мы там сказали, что также разобрали, кто такой, кто получает наказание. Этот вопрос мы, да, разобрали. Кто же получает наказание? Кто такой я человека, который получает наказание? Кто-то же получает наказание в геноме. Да, в геноме это что значит, кто-то получает наказание. И кто это он, тот, который получает наказание? Это мы как-то подробно объяснили, что это значит «я человека», как мы сказали, это, в общем-то, как-то рух человека, рух. То, что связывает между душой и между телом, то есть между нефеш и нешама. То, что находится посередине между ними, это, в принципе, «я человек» с одной стороны, а с другой стороны мы объяснили, где мы это объяснили, в другой лекции, на вот... Когда мы говорили в прошлый раз по Торе, да, там тоже мы параллельную тему сейчас разбираем. Да, Парашат Ваихи тоже параллельная тема. И там мы это объяснили больше чуть-чуть, что такое я человек, это его дни, помним, да, мы разобрали, это дни человека, то есть дни хорошие, правильные, хорошие дни человека, это его, это то, что он там представляется в том мире и так далее, тоже в каком-то смысле можем это понять. Это ладно. И во всяком случае, некоторые вопросы у нас там остались. И вот один из вопросов, который там у нас, мы подняли его, но сказали, что не, да, когда-нибудь ответим на это, может быть, сегодня разберем этот вопрос. Что проблема Ган Эден и Гейном. Значит, Ган Эден и Гейном... Ган Эден, Гейном – это как бы наказание за проступки, и награда, и наказание за проступки человека. И оно, награда и наказание, мы там объяснили, что значит Гейном по-простому человек приходит в следующий мир, то есть умирает, выходит из этого мира, раскрывается все сокрытие, и тогда все, что он как бы так утрированно пытался скрыть здесь, чтобы никто не знал ничто, оно вдруг становится открытым. И тогда все его плохие дела, они открыты. Когда человек открывается, его плохая сторона, ему ужасно стыдно. И так это сравнивают в мире, как огонь геном, то есть сгорает стыду. Поэтому геном называется также огнем. Это, да, но это как бы та часть генома, та сторона генома, или та часть генома, где происходит исправление, то есть оно временное, что человек это сгорает как бы, то есть плохое уходит, хорошее остается, он переходит уже в следующий, в Ган Эден и так далее. Это то, что мы сказали. Кроме того, есть другие стороны в геноме, то, что называется вечный геном, который говорит, что он вечно остается там, в поколениях остается там всегда, и так, и страдает, и так далее, злодеи, те, другие, третьи, минимум, мальчиним, то, что мы приводили, которые остаются в геноме всегда. И это было непонятно. Почему, как они могут остаться в геноме всегда? Ведь идея Ган Эден и геном – это награда и наказание. А мы сказали, что Создатель, Всевышний создал этот мир каким образом? Это принцип, который нами руководит все это время. Каким образом Создатель? Он создал, это Создатель — это бесконечность, что мы не знаем, что это такое. И он создал конечный мир. Тоже там путь сокращения, кто назовет, там еще как-то. И в этом конечном мире создал творение. И как бы цель этого творения, как нам приводится в книгах, «Леотив леневрав» – дать добро творению. И это то, что он как бы создал этот мир и дал это добро, или ввел это добро, то самое добро, которое он хотел дать людям. Но для того, чтобы это добро было целостным, полным, максимальным, то лучше это, когда человек его заслужит, то есть творение его заслужит своими действиями. Это то самое добро, тогда он становится не просто получающий добро, а становится участником Создателя в создании мира. И это добро максимальное, что мы по сути не совсем знаем, что это такое, как мы сказали, не знаем, что это такое добро. И этот, и то великое добро, которое он создал, дал в принципе, оно в принципе есть, только мы хотим к нему прийти. Где-то там оно есть, в глубине мироздания. Если на это название разу, но не будем объяснять эти названия, где это находится. Во всяком случае, это, оно есть, это добро. И Создатель как бы хочет его дать творением. Но творение для этого должно заслужить эту вещь. И тогда как заслужить? То есть самому стать Создателем в каком-то смысле. Почему? Потому что теми своими заслугами, те действия, которые человек делает, он как бы тоже создает что-то. Что он создает? Прежде всего создает самого себя. Строит самого себя. Он получил самого себя нецелостным, несовершенным. И он приводит самого себя к совершенству. То есть сам он, это его душа, скажем, его духовная сторона и так далее, точно там в деталях, что именно, там, где находится его «я», в принципе. Вот именно это оно несовершенно. Не будем сейчас ходить, что именно. Но то его «я», оно несовершенно. Он хочет хорошего, хочет плохого, хочет разных вещей. И когда он приводит себя к совершенству, тем самым он создает новый мир. То есть он сам по себе – это мир. Это, да, и в этом смысле он в каком-то, как будто немножко похож на Создателя, как Создатель мира. И поэтому как бы объединяется с ним. Назовем это так, в результате, в конце, что это то самое добро великое, которое хочет, да, Создатель хотел дать, как это говорят мудрецы, что какое добро хочет дать Создатель, да, Всевышний человеку, какое? Что такое добро, которое он хочет дать? Ведь добро – это он сам. Поэтому дать добро – это сделать человека таким, как он сам. Немножко, не будет, как он сам, но как-то приблизить к нему – это добро. А что еще может быть добро? Машину, квартиру, что-то, какое добро он даст человеку? Да, дачу где-то там на море. Да, явно не это. Это быть, как он сам. Это то самое великое добро. И вот, и поскольку это так, то тогда этот человек, он может быть Создателем только тогда, когда он сам это делает. Потому что если он не сам это сделает, то Создатель его сделает Создателем в каком-то смысле, ну, на минимальном уровне, Создателем самого себя, он не будет. Тогда он не будет Создателем самого себя, Создатель создает его, а не это. Он, когда он становится сам самостоятелем. Когда он становится сам, он сам создал это, в этом смысле он становится похожим на Создателя. И это то самое великое добро, которое будет. И для этого создается мир, где он может это сделать. Привести к себя к целостности, к совершенству, чтобы получить то самое добро. И этот мир, он временный, так мы сказали, 6 тысяч лет. Он временный. И этот мир, чтобы человек мог достигать этого, этот, да, создатель создал вот этот мир, новый мир, другой мир, временный, в котором он может это сделать. Но не для того, чтобы этот мир был всегда, а для того, только для того, чтобы человек мог это выполнить свою роль. Вот эту самую роль, достигнуть того самого совершенства, про которое мы говорим, что все это связано с выполнением заповедей, чтобы мы не думали о ком-то, о чем мы говорим, там, не медитации и так далее, а выполнение заповедей. Это приходит к совершенству. И да, изучение Торы, молитвы и все прочее. Мы не будем в это входить. И теперь, и чтобы он... И этот мир, он временный. И этот мир временный, он построен, как он создан, что в нем есть, что значит создать мир, дать определенную систему управления, соответствующую этому миру. Что значит создать что-то? Когда я создаю что-то, я делаю по каким-то правилам, и эти правила устанавливаю в этом созданном. Ну, это. И эти правила, по которым он создал этот мир, назовем ее системой управления для нашего мира, она система управления награды и наказания. На самом деле три силы: награда, наказание, милосердие. Три вещи. Хесед, дин, рахамим. Это мир, который был создан. И это мир временный. И там есть награда, и там есть наказание. Где есть награда и наказание? Ну, мы говорим, в нашем мире приходит человеку награда и наказание, но это как... На самом деле это как бы и награда, и наказание в нашем мире, это в каком-то смысле помощь нам для того, чтобы выполнить роль свою, потому что все, что мы здесь получаем, это помощь, инструменты для того, чтобы мы могли выполнить ту самую роль. То есть, в принципе, во многих ситуациях наказание в нашем мире это тоже для того, чтобы подстегнуть человека к добру и так далее. А по-настоящему награда и наказание – это Ганеден. Это когда он умирает, выходит из жизни. Он уже нет у него свободы выбора, нет. Тогда там начинается награда и наказание. Награда в Ганедене, то есть как вдруг ему открывается истина, и вдруг он понимает все, что, к чему он стремился, той истине, к которой он стремился, учил Тору, постигал, познавал, что здесь в этом мире ему было тяжело, он не мог это постигнуть, чуть-чуть, только касался этого, там вдруг раскрывается ему мир знания. Что там раскрывается, там все правильно, здесь у нас сокрыто, там раскрыто. Что раскрывается? Прежде всего, сама система управления раскрывается. Ему вдруг понятно, почему, что и так далее. Зачем все создано так? Почему? Вот это, что включает в себя огромное знание, глубочайшее знание. Он как праведник в этом мире к этому стремился. Но здесь он это получал в очень ограниченных порциях, пропорциях или там как назовем. И тут вдруг перед ним все раскрывается, и нет того, чтобы мешало присоединиться к этой мудрости, к этому знанию. Это Ганеден. Так мы сказали как-то, что условному, кто называет Ганеден, называет его, как это, Ишива. Что такое Ганеден? Ишива там на небесах, да? Ишива, что значит ишива? Человек постигает, открывается перед ним много, много разных вещей. Это ладно, это награда. А что такое наказание? Ну, прямо наоборот. В принципе, он приходит, как мы сказали, он тоже гейном. Наказание находится в гейноме. Гейном он, в принципе, тоже, условно скажем, находится в том же месте. Там нет понятия места, тот же уровень и так далее. Тот же гейном. То есть он приходит другим, упрощенно, утрированно, если мы скажем, грешник или там злодей, приходит ту же ишиву. Приходит ту же ишиву, только для него это ужас. Он хочет разных вещей этого мира. Он связан с этим миром и хочет интересов этого мира, а там этого нет, там у него книги, знания, он этого не хочет. И это для него страдание. И здесь мы разобрали несколько уровней генома. Один из понятий, вот этот стыд, на самом деле он тоже хотел духовность, но стыд, потому что у него было плохое, хорошее, и вот стыд это одно понятие генома, как мы сказали. А кроме этого есть другие понятия генома, что вот он стремится за разными этими, и когда за этим миром его нет, и он тогда его бросает от конца мира в конец мира, это назвали наказание капакеда в геноме. Там есть, в принципе, 7 уровней генома, и каждый имеет свою характеристику, свое понятие, мы не будем это входить сейчас, это объяснять каждую из них сторон, но в общем-то понятно, это злодей. Теперь, и вот это Ганедена геном, это награда и наказание. То есть они относятся к миру награды и наказания, то есть к миру духовному, тот самый, который создал Всевышний, как система управления, что там есть награда и наказание. Но это же мир временный, как мы сказали, 6000 лет, а после этого не будет этого мира. А что будет? Уляма Бато, что мы сказали, мир грядущий. И это тоже огромная тема, значит, оживления мертвых и поднятия в духовных мирах. Значит, да, то есть, как бы мир выйдет из этого мира, мы как бы выйдем из этого мира награды наказаниями, окажемся вне него. И тогда он как бы аннулируется, его не будет. А что это значит? Это значит, после того, что не будет уже этого мира награды и наказания, и Ганеден Геном тоже не будет. Потому что это награда и наказание, закончилась награда и наказание. То есть награда и наказание за поступки, то, что мы вот назвали сама система управления. Потом он получает то самое добро, которое Всевышний ему планировал дать. Теперь он это заслужил, теперь это его, теперь он может это получить. Теперь он может и тогда. Что это такое? Там это узнаем, увидим, когда дойдем до этого. Теперь. Но вопрос у нас остался, что же с этими злодеями? Мы не те, которые попали в гейном, а потом исправились и пошли дальше. Это, да, это понятно. Они идут тоже в Гулям-Аба. А те, которые в гейном вечный. Как гейном вечный? Что такое вечный гейном? Ведь гейном по определению не вечный. Так же, как и Ганеден. Так же, как и вся система управления, вот эта награда и наказание, она временная. Там уже нет награды и наказания. А что с ним происходит? Этот вопрос мы как бы в прошлый раз задали, но не очень ответили на него. Пытаемся сегодня разобрать его, чтобы как-то это, да, больше понять эту вещь. И там, значит, в прошлый раз мы приводили, что одно из утверждений, которое сегодня нам тоже поможет разобрать, да, что мы там сказали, что те люди, то есть как вообще мы пришли к этой теме, что те люди, которые презирают, унижают и как это, да, унижают учеников Торы, тех, кто учит Тору, унижают, презирают и там как это, да. К ним плохо относятся с разными понятиями, смеются над ними, принижают их и так далее. Про них сказано, что они присоединяются к тем самым злодеям, что про них сказано, что они гейном калевы и нанам кали. То есть гейном заканчивается, они не заканчиваются. Да, то есть не просто то, что они попадают в вечный гейном. Гейном уже заканчивается, а они не заканчиваются. И мы не поняли, что это такое. То есть хотели понять, там в прошлый раз разбирали, что это такое. Как это гейном заканчивается, а они не заканчиваются. То, что гейном заканчивается, ну мы поняли, да, в каком-то смысле, да. А они не заканчиваются. Что это значит? Если мы сразу отходим с нашей точки зрения, как мы задали вопрос, значит, получается, после того, что гейном закончится, Ганейден, гейном, мы переходим в Улям-Аба, они еще не заканчивают. Так вроде надо это понять. Приходит здесь, и мы в прошлый раз осмотрели, там Рав Деслер приводит еще из разных мест, ну, они дают объяснение, что такое гейном заканчивается, и они не заканчиваются. Мы там это привели, что в чем суть этого? Суть в том, что они, вот эти вот люди, которые унижают, насмеются и презирают учеников Торы, они приводят к тому, что этот ученик Торы, когда он видит, он еще не целостный, он только начинает, он только, когда он дойдет до изучения Торы во имя Всевышнего, что тогда, конечно, на него никто не может воздействовать. Но когда он доходит до этого, но чтобы он дошел до этого, его наоборот надо поддерживать всякими, да, всякими путями и так далее, то что это то, почему харидимный мир, он закрывается от всего окружающего мира. По этой причине создают внутреннюю атмосферу особенную, где очень поддерживают тех, которые учат Тору, превозносят их и так далее, и чтобы у человека была мотивация учиться больше и больше и больше, что потом он дойдет до того, что будет учить во имя Всевышнего, и так, лишма, и тогда это... И это, в принципе, цель. И поэтому ограничивают от того, чтобы не связываться с окружающим миром, потому что в окружающем мире есть презрение к ученикам Торы и все это. Теперь, вот это вот пренебрежение, презрение и вот это вот унижение учеников Тора, оно приводит к тому, если человек, это как бы ученик, это видит, что он приводит к тому, что он уже, что не продвигается в Торе, что он как бы отходит от этого, когда приходит, когда его унижают, и когда это, значит, это воздействует на него, что он не продолжает учить Тору так, как надо, и не учит Тору как надо. И тогда в результате этого он не доходит до уровня лишма, в конечном результате. И не только он, а его дети, потому что он их не смог воспитать тем образом, и дети его детей и так далее, все поколения. И тогда получается, что он не дойдет до этого уровня, он не выполнит ту самую задачу, и тогда получается, что вот тот, кто над ним насмеялся, тот, кто его презирал, он ответственен за это. Он привел к этому. То есть не только к тому, чтобы тот не смог достигнуть, этот ученик Тора, достигнуть свой как бы уровень, но его дети, его поколение, дети после него и поколение после него и так далее, может здесь расширить больше, тем, на кого он воздействовал, потом он, может быть, он сойдет с пути в результате этого и воздействует на других и так далее без конца. И тогда получается, говорит он так, как это геном заканчивается, геном заканчивается, они не заканчиваются. Что это значит? То есть имеется в виду, как мы там объяснили, у каждого человека есть свой геном. То есть то, что он должен выполнить, он, значит, это заслуга. Если он это не делает, нарушает, исполняет и портит, то это и геном. Это геном его личный. То есть это та мера, то, что нарушение, которое он сделал, он за это несет ответственность. То, что он, его задача, для которой он пришел в этот мир, он ее не выполняет, это геном то, почему он это не выполнил. Что он не выполнил, что он сделал не так, что он испортил, это геном. Это его геном его личный. И вот, значит, как мы сказали, геном-то он конечный, в конце концов. Вот хотя бы вот в том понимании, как мы сказали. И может быть, он приходит уже в следующий мир после смерти и как бы прошел свой геном. И, казалось бы, все, закончился геном для него. Нет. Что тогда он получает геном еще того человека, которого он свел с правильного пути, и его геном он тоже получает. И не только его геном, а геном его потомства, и всех, на кого он воздействовал, и так далее, до конца поколений. Так это объясняет здесь Рав Десер, геном Калева Вейна. То есть имеется, что закончился? Геном закончился, его геном закончился, но другие геномы не закончились. К нему приходит еще геном, еще геном, еще геном. То есть еще разное это. Это ответственность, которая есть у этого человека. Так мы это объяснили. Но на самом деле это не дает нам ответ на наш вопрос, который мы сказали. Потому что мы сказали, ведь в конце концов, все понятие генома, оно, все понятие генома, то, что мы сказали, оно конечное. И даже если мы скажем, есть поколение у этого человека, его поколение, то есть он как бы получает геном всех поколений, даже если так, все поколения тоже конечны. И в конце концов закончатся. А что значит, закончится? Закончится, и потом переходит улям аба, тот, кто переходит. А тот, кто не переходит, мы сказали про него, эн ло хелек ли улям аба, нет у него части в будущем мире. А что с ним происходит? И вот этот вопрос, что с ним происходит, мы хотим разобрать. Да? Что это значит? И может быть, здесь тоже то, что он объясняет, можно это, вот эту идею, значит, да, оно как-то тоже дает нам ответ. То есть, как бы, здесь есть еще один ответ на вот это геном. Он заканчивается, геном не заканчивается для него. Что тоже надо понять. Кроме того, написано много в разных частях, есть много разных вещей сказано, надо их все как-то поставить в порядок, понять, потому что сказано много разных вещей про геном, про будущий мир, и эти вещи часто противоречивы, с одной стороны так, с другой стороны так, надо как-то найти, потому что вещи очень глубокие, очень сложные, поэтому надо как-то найти вот такое-то общее понимание этих вещей. И, да, и вот это вот, и чтобы понять эту вещь, мы здесь Да, что же происходит с человеком в Улям-Аба? Мы сказали, в Улям-Аба с тем, который злодей. Что с ним происходит? С тем, который злодей. Что с ним происходит в будущем мире? Да, когда приходит будущий мир, Улям-Аба. Сказать по правде, расскажу еще что-то. Я когда-то разбирал, несколько раз приводил здесь, это такая сама по себе тема, да, что вот разбирал идею буддизма, да, что там они делают медитацию, выходят в, как называется, в, как они там называют, свою эту, свой Ганеду, уже забыл, да, как там они называются, да, как там. Да, не принципиально. То есть они выходят там, и значит у них это, да, и как бы медитация выходит там все и так далее. И, значит, как бы выходят из этого мира, и там это вот целостное совершенство, объединяются с миром, как они говорят, что-то постигают, объединяются и превращаются и так далее, и так далее. Не будем сейчас входить в это дело, что они объясняли там. Но, в принципе, я там пытался понять эту вещь. И разница между тем, что, о чем они говорят, и о чем еврейские мудрецы говорят. Что то, что они что же говорят в какой-то духовной действительности. Потому что выход из, да, выход, как бы, вот эта идея медитации, что как бы человек выходит из мира природы, и в каком-то смысле, в мысли, это очень понятная вещь. На самом деле это очень понятная вещь, что когда человек сосредотачивается в мысли на чем-либо, он перестает ощущать окружающий мир. Можно назвать это, что он выходит из этого мира. И мы это объяснили, что ведь на самом деле весь мир природы, мир окружающий, который мы видим, он находится только внутри нашего сознания. То есть даже тот, кто скажет, что на самом деле есть, как это материалист думает, что есть мир вокруг нас, и мы его видим, но все равно картинка этого мира, даже если мы скажем, что она приходит через глаза и там как-то к человеку, а эта картинка приходит в воображение человека, в его сознание. Мы в конце концов не сталкиваемся с самим окружающим миром, мы только сталкиваемся с лучами, скажем, которые посылают на глаза там и так далее, и так далее. И мозг переворачивает, расшифровывает это и рисует на эту картинку где-то в сознании, и ее мы видим. Просто те, кто вот в современном мире, они считают, что та самая картинка, которую они видят в своем сознании, это она отображает действительно реальность не человека. Хорошо, неважно, как это было. В любом, мы считаем, что вообще нет это окружающего мира, он всего лишь, он всегда находится только в сознании человека, что кто-то рисует эту картинку для него, не кто-то, понятно кто, для того, чтобы он видел окружающий мир. Но в принципе, как бы мы ни сказали, оно находится в сознании человека. Этот рисунок окружающего мира, не только рисунок, все ощущения, все, что он слышит, осязает и так далее, по всех пяти ощущениях, это не, он видит некоторую картинку в своем сознании. Что значит не видит картинку в своем сознании? Он о ней думает, он в этом живет, он с ней очень сильно связан внутри своего сознания. Внутри своих мыслях он постоянно об этом думает, вот эти события, другие события и так далее, он связан с этим миром. И эта связь, она в мысли. Если в мысли в какой-то момент он отвлечется от этой точки зрения, то тогда он не будет это видеть. Что значит отвлечется? Трудно отвлечься, мы с этим связаны очень сильно. Но если очень сильно постараться, то можно сосредоточиться на чем-то другом, не то, что не относится к этому миру. Очень-очень сильно и сосредоточиться, и тогда... И как бы у него мысль-то это мысль. Вопрос, что находится в мысли. Если в мысли находится окружающий мир, то в нем он живет. Но если он сосредоточится очень сильно на чем-то другом, то у него нарушается связь. Он перестает мыслить об этом мире. И как бы перестает видеть картинки этого мира. И он как бы оказывается в другом мире. Это понятная вещь. Техника, она понятна. Да, можно объяснить это в рамках психологии, я не знаю как-то, да, вот это вот сам этот принцип. И тогда он, мы это можем назвать, что он вышел из этого мира. Ну, в каком-то смысле кто-то скажет, что он находится в этом мире, только в мысли он что-то там сфантазировал себе, как будто бы оказался бы в другом мире. Правильно, в каком-то смысле как будто бы оказался в другом мире, но, как мы понимаем, в нашей точке зрения, весь этот мир, он находится в сознании, если он в сознании как бы перестал быть связан с ним, нет этого мира для него в данный момент. Он как бы выходит из этого мира, и вопрос, куда он приходит? О, да, это у этих буддистов это называется нирвана, нирвана, то, что я вспомнил это слово. И в принципе, это техника. Как техника сосредоточиться в мысли. И это то, что делают в разных медитациях и так далее, разными путями, потому что на самом деле это нелегко. Почему? Потому что мы связаны с этим мысли, нам трудно мысли оторваться от мысли этого мира. Но если мы это сделаем, то не будем видеть этот мир. Это понятно, ее не будет мысли. Если нет мысли, значит нет картинки мысли. Может, где-то она есть, но в моей мысли его нету. И все, я не нахожу в этом мире. И это как бы мы назовем этот в прямом смысле выход из мира, природы. И сказать по правде, у этих буддистов, кто делает медитацию, у них тоже в этом смысле такая же точка зрения. Ну, может быть, не все, там есть много разных течений, но как бы этот мир, он не является реальностью с их точки зрения, и вот когда он входит в эту медитацию, сосредотачивается, он выходит из этого мира. Куда он приходит? Вот то, куда они приходят, там в конечном результате у них называется нирвана, да, вот когда он там доходит до того, куда они там приходят и так далее. А я это, когда я пытался сравнить с еврейской точкой зрения, объяснил, что нирвана – это гейном. Причем тот самый, который вечный геном. Так мы когда-то объясняли эту вещь. Почему? Почему это вот, потому что это касается как раз нашего этого. Да, сегодня я хочу объяснить, что это такое. Что это как бы тот самый геном вечный. Это куда они приходят. Почему? Потому что есть принципиальная разница между вот то, что они делают разные медитации, между тем, что у евреев тоже есть это понятие, выход как бы из этого мира, ну, скажем так, в состоянии молитвы, тот, кто, как мы приводили, молитву с намерением, тот, кто доходит до высокого уровня, это в принципе, он тоже перестает ощущать окружающий мир и тоже как бы выходит из этого мира. Вопрос, что когда мы как бы выходим из этого мира, куда мы приходим? В этих медитациях идея выхода из этого мира, то есть вот это вот ощущение прекращения связи мысли с этим миром, оно создает особое ощущение у человека. И вот это вот ощущение самого выхода из этого мира, это цель во всех этих медитациях. Это то, что они хотят достигнуть. Тогда они говорят, они вот мы вышли и так далее, и тогда перед ним открывается что-то, не открывается, не принципиально. Но это цель. В еврейском мире тоже пользуются как бы той же техникой, не той, а более глубокого уровня. Но это не является целью, поэтому об этом даже не говорят. А что является целью? Куда-то перейти туда, куда надо прийти. То есть не просто выйти, а куда-либо прийти. Куда прийти? И это идея намерений. Потому что намерение обратно мы сказали. Что такое намерение? Это мысль. Точно так же, как я нахожусь в этом мире, в намерении, в принципе, да, когда связан с мыслью. Вот когда я в намерении представляю что-то, что я должен представлять, скажем, во время молитвы, есть пророчество, еще, да, это вообще уровень, который пророк, он как бы выход из этого мира. И тогда, скажем, намерение, он входит в какой-то определенный мир, потому что там, после того, что человек выходит из этого мира, мы сталкиваемся с духовной действительностью. И эта духовная действительность многогранна, и есть очень много разных и так далее, и так далее. И вся идея, скажем, молитвы, это войти в определенное место, в определенный мир там. Каждая молитва, есть молитвы разные этапы, первый уровень, второй, там есть молитва разделена на несколько частей, каждая часть имеет свое название, свое место в духовных мирах. И как бы человек переходит с одного уровня на другой уровень в процессе молитвы, доходит до определенного места и так далее, и так далее. Тот, кто учит, знает это, он знает, куда и как он доходит. Но это, в принципе, идея. Идея – это значит выйти, не просто выйти из этого мира, а прийти в куда? В определенный мир, в какое-то место там. И вот эти вот духовные миры, их множество, огромное количество, они, ну, как там, это целая сложная структура, куда и как прийти. А у этих медитаций есть только идея выхода из этого мира. И уже они с чем-то сталкиваются там. Конечно, с чем-то сталкиваются, потому что сталкиваются с духовной действительностью. Только эта духовная действительность, вот сам по себе выход, куда они приходят, это мы объяснили, что то, поскольку они не входят в никакие духовные миры дальше, потому что у них больше нет никаких духовных миров, это все, я так пытался, со мной там спорили, я пытался выяснить у них, те, которые знают, разбирают, нет больше ничего. Это только есть, это они называют нирваной. На самом деле это как бы самый низкий уровень духовной действительности, который в принципе назвали геном. Да? Ну, почему, тоже пытаемся понять. И тогда он, да, и тогда он выходит, да, и, да, выходит, вот, да, и почему мы назвали это геном, то, что они, он как бы растворяется в мире, в природе, там у них тоже много разных идей, разные и так далее, но по сути эта идея, он как бы аннулирует себя относительно, как он называет, Вселенной, мира и так далее, ощущает себя, кто-то там медитирует, я не знаю, ощущает себя там пташкой, я не знаю, кем там, комаром, деревом, камнем, я не знаю, еще что-то, то как-то мы это разбирали, в конце концов, как бы аннулировать себя как личность, в общем-то, в принципе, по сути, аннулировать себя как личность, это суть в этом. А в еврейской точке зрения мы сказали прямо наоборот. Цель человека – стать похожим на Создателя, приблизиться к Нему, стать наравне с Ним, а не аннулировать себя. И тогда мы это так объяснили, что Создатель, когда создал этот мир, перед созданием, перед тем, что был этот мир, а до и перед, и после, временные понятия все очень условно, потому что там всех этих понятий нет, но мы просто пользуемся нашим языком. Да, но у нас нет другого языка, чтобы говорить об этих понятиях. Но в принципе, до сотворения мира, до всего творения, это еще до, значительно до сотворения, да, до того, как бы Создатель создает этот конечный мир, была только бесконечность, так мы говорили. Бесконечность, полное совершенство, и нет никаких изменений, нет ничего, там нет разделения ни на что. И он создает конечный мир, это в каком-то смысле сокращает, как мы говорили, бесконечность какой-то точки, где создается этот конечный мир, на самом деле ничего не сокращает, а делает сокрытие, как мы объясняли. Хорошо. И тогда получается, создает этот конечный мир и создает конечное творение. Для какой цели? Чтобы дать ему добро. Что значит дать ему добро? Что он потом приблизится и как бы соединится с Создателем. Если как бы приблизиться, соединить Создателя, может быть, он просто объединится с ним и снова вернется в бесконечность. И мы тогда сказали, Создатель не создал этот мир конечный для того, чтобы он снова вернулся в бесконечность. А для того, чтобы дать ему награду. То есть, как личность, человек, тот, кто праведник, тот, кто достигнет того уровня, он не аннулируется. Он становится, как мы сказали, компаньоном Создателя в творении. Что это такое, мы не понимаем, говорим очень утрированно, но неважно, вот как бы идея. Но суть, что он не аннулируется. Потому что зачем надо было создавать мир и творение, если потом он перестает быть? Потому что такое аннулироваться? До этого не было творения, и Создатель его создал как конечное действие. До этого была бесконечность. И он его создал, кто-то скажет, и так это можно сказать, что он, в принципе, был внутри как бы той бесконечности, из этой бесконечности как бы вышел, есть разные точки зрения на это есть, не будем в это входить, но он как бы был растворен, назовем так, в бесконечности, а сейчас проявился, что значит, Создатель теперь обратно вернет его? Не для этого он создал, он создал дать ему добро, награду, правильно? Добро, какое добро, что он, конечно, мы объясняли смысл, зачем Творец создал этот мир, разные там все эти взгляды на этот вопрос подробно разбирали. Так зачем он это? Для того, не для того, чтобы уничтожить этот мир, а для того, чтобы дать ему добро, то есть, чтобы он стал таким, как сам Создатель, в каком-то смысле, хотя бы немножко, а не аннулироваться. А что приходят те, которые говорят вот эти медитации, чтобы объединиться с миром, с природой, перестать быть, то есть аннулировать как личность? А что такое аннулировать как личность в нашей точке зрения? Это тот, кто не достигает, у кого нет части в будущем мире. Тот, который не, и, да, его личность не сохранилась. Тот, который, как это, не становится компаньоном Создателя в сотворении мира. У него нет части в будущем мире. Это тот самый будущий мир, про который мы говорим, мир грядущий. И он, значит, получается злодей, который, злодей, который не части в будущем мире, про кого мы здесь рассматриваем. Что с ним будет? Ну, по всей видимости, растворится. В бесконечность, вернется обратно в бесконечность. То, что мы сказали, что вот это вот, да, как мы сказали, что есть мир награды и наказания. Мир награды и наказания, он временный. Он заканчивается. Потом переходит, значит, все это мир грядущий. У кого-то нет части с мира грядущего. А что с ним происходит? Ну, он как бы возвращается обратно в бесконечность, растворяется в мир в каком-то смысле. Так мы это. И так действительно сказано в книгах, приводится. Там задается вопрос, а как же так? Он же должен получить вечное наказание. Это то, что мы не понимаем здесь, да? Вечное наказание. Как же вечное наказание? Он просто перестает быть. Он был, то есть Создатель не дает человеку, не мстит человеку. То есть был злодей, который не слушался Всевышнему, не хотел соблюдать, не хотел это. Шел против Всевышнего. Всевышний это не человек, для него это не обижает, ему это, и у него не возникает ненависти к нему и мести к нему. Все, что дает Создатель, создал мир, чтобы дать добро. И тот, кто не смог заслужить, так не смог заслужить. Но, то есть он как бы, то, что с ним происходит, это результат его действий, а не Создателя. Потому что Создатель продолжает дать то добро. Что за добро? Он раскрывает как бы себя, и это добро того человека сжигает. Он в нем растворяется, потому что не сможет получить это добро. Это проблема, это да. Но как бы Создатель не мстит ему. Он обещал дать добро, он его задержал первоначально, чтобы было место для наград, для заслуги. Прошло это время, он дает это добро. Тот, кто заслужил, он становится компаньоном Создателя создания мира. Тот, кто нет, он сгорает от этого добра. Что это добро? Это самая бесконечность, назовем ее так. Что значит сгорает? Растворяется в ней. Он вернулся обратно оттуда, откуда он пришел. Что это такое раствориться в этом? Обратно все это условно мы говорим. Перестать быть личностью. Перестать быть. Это же мы назвали геном. Это вот идея. Это так я отвечал тем людям, которые там, что вот это вот нирвана. Это как раз вот и есть тот самый геном. Уничтожение. Да, с нашей точки зрения. То есть это у них цель, что они хотят достигнуть. А у нас это геном, это самое тяжелое наказание. В книгах также приводится, что это идея карета. Вот это, потому что карета, есть много разных понятий кареты. И вот самый высший уровень карета, это вот это. Это когда он перестает быть, перестает существовать. Это самый, да, Да, и это то, что я рассказывал историю, что ко мне одна женщина говорит, что я не хочу служить Всевышнему, не хочу ничего, и не хочу, чтобы он мне давал наказание там. Зачем ему нужно давать мне наказание? Я говорю, он не даст наказание, что ты хочешь? Я хочу просто после смерти, чтобы я не было, не быть. Я говорю, это и есть наказание то самое, не быть. Только человек, как это, исчезает. Человек исчезает, только процесс исчезновения тоже может, он по всей видимости вечный. Только мы не поняли, что это такое, что это не быть. И здесь тоже поднимается вопрос. В конце концов, мы сказали, что он получает, должен получать наказание в геноме вечном. Тот, который вот достигает такого уровня злодейства, что за это полагается вечный геном. Как вечный? Где вечный? В конце концов, наказание, оно конечное тоже. Как геном, ганеден, заканчивается. Потом есть улям аба. Почему же вечный? А потом он растворяется, скажем, в бесконечности, перестает быть как личность, исчезает. Ну, так это что же, так это же не геном, вроде бы, просто перестал быть. Что это такое? Да, и этот вопрос мы сейчас попытаемся разобрать. Да, в рамках чего, здесь я сейчас смотрю, значит, вопрос понятен, да, то, что мы хотим сейчас выяснить. Что происходит? Почему это называется вечным геномом? Почему называем, мы хотим сказать, что это и есть вечный геном, тот самый, когда человек возвращается обратно в первичное состояние, то есть растворяется в бесконечности, перестает быть. Это на самом деле то самое наказание великое, и это называется карет, тот самый на это. И действительно в книгах спрашивают насчет этого, да, ведь наказание, то оно проходит в конце концов. А что же значит, он потом как отсекается от мира, перестает быть? Ну, может быть, наоборот, как, где же наказание? Он же должен наказание терпеть в геноме, правильно? Так нет наказания, значит, а что с ним происходит? Этот вопрос мы хотим рассмотреть. Здесь да, Рав Дессер приводит здесь от имени Мораля, да? Мораль, это один из величайших мудрецов, да, ну, кто знает. Мораль знает величайший мудрец там в прошлых поколениях, да, и он приводит следующее, интересную вещь, разбирает этот вопрос. Давайте посмотрим эту вещь, она проливает намного вот, да, свет на вот это, да, поучим вместе, что он здесь пишет. И вот говорит Мораль, который объяснил понятие генома, как он объяснил, что такое геном. Да, ну, мы часто, когда говорим геном, иногда имеем в виду именно тот самый геном, который мы имеем в виду, там вот, где это наказание, стыд и так далее, как иногда говорим геном в общем, то есть это тоже называется геном, в общем, то есть, да. И вот он говорит, который объяснил понятие генома следующим образом. Он объяснил его как эадер – отсутствие. Он объяснил геном, понятие генома как отсутствие. Там все понять, что это такое. И вот так он пишет. И на аргашари шанашива адам и аргашата ваятасан. Вот говорит, первое ощущение человека, первичное, наверное, так надо перевести, первичное ощущение человека, это ощущение его самого. То есть я человек, он ощущает себя, что я ощущаю, что я есть. Если я не ощущаю, что я есть, то меня нету, правильно? Сама идея «я есть» — это первое то, что есть у человека, первичное, когда он рождается, до того, как рождается. Когда там у него возникает понятие «я есть». Да? Мы это говорили, тоже разбирали этот вопрос. У нас на этом построено много доказательств, наши как бы доказательства, идея доказательств, принцип доказательства построен на это, что это знание абсолютно внутри человека. Мы так когда-то разбирали. Это пример абсолютного знания, потому что в нашем мире... Мы любое знание можем сказать, а может быть так, а может быть не так, что-то правильно, что-то нет, относительно, это предположение, гипотеза или все что угодно. Но есть крупицы абсолютного знания в нашем мире, одно из них это вот это, каждый человек знает, что он есть, и здесь ему не нужно этого доказывать, потому что кто-то скажет, а может быть нет, а может быть это иллюзия. Ну, когда это иллюзия чья-то, так вот тот, чья это иллюзия, он есть, или еще что, то есть... Нет, здесь нечего доказывать. Это первичное, то есть это знание внутри человека, оно не требует доказательства. Это не то, что аксиомы, которые не требуют доказательства. Аксиомы, они построены на восприятии ощущений человека. Как, например, там, я знаю, мы говорим, две параллельные не пересекаются. Кто-то говорит, откуда ты это решил, что не пересекаются? Потому что так он видит в жизни. И тогда он делает это как аксиому. То есть все аксиомы, которые построены там в мире, в науках и так далее, они построены на базе того, что получает информацию в ощущениях. То, что называется очевидно. То есть видит очами, да? То, что видит глазами. И это очевидно, и они это ставят в основу. Но на самом деле каждую из аксиом этих можно поставить под сомнение. А вот когда мы говорим о внутреннем знании, вот это знание, скажем, человек знает, что он есть, оно абсолютно. Его нельзя поставить под сомнение. Что мы скажем? Может быть, нет, может быть, это ошибка. Но чья ошибка? Так то чья это ошибка, и это значит, он есть. Может быть, да, иллюзия, ошибка, может быть, это не его иллюзия, а кого-то другого. Ну, в той самой иллюзии того другого он есть, в этой иллюзии он есть. Да, вот в это иллюзия того кого-то, это и есть наш мир, и в нем он есть. То есть, или, скажем, если он, и, да, он видит окружающий мир вокруг него, и он есть в этом мире. Теперь, если, скажем, его нету, или, скажем, это иллюзия, то весь окружающий мир – это тоже иллюзия. Так он есть в этой иллюзии, в этом окружающем мире. То есть нет, невозможно, потому что знание, что я есть, оно не построено на ощущениях. В ощущениях есть, может быть, ошибка. Человек смотрит, может увидеть что-то не так, в чем-то ошибиться. Он смотрит, там, обман глаз, оптические эти, и так далее, и так далее. И, может быть, могут быть ошибки, могут быть искажения. Но во внутреннем видении не может быть искажения. Там нет такого понятия искажения. Когда я знаю, что я есть, значит, я есть. На этом построено еврейское обоснование истинности еврейского знания. Только надо разбирать, мы где-то в лекциях разбираем принципы обоснования. Что оно построено на принципе вот этого абсолютного знания. Есть несколько крупиц абсолютного знания в нашей жизни, на котором строится все обоснование истинности еврейского мировоззрения. Это одно из них. То, что он есть, это абсолютная истина. И, да, и невозможно опровергнуть ее. Да, и во всяком случае, вот это, и это первичное то, что приходит у человека. Мы его назвали внутренним знанием. Да, внутреннее знание человека. Оно не зависит от ощущений человека. И вот, с этим человеком, это первичное, что есть у него. Все остальное, оно всегда связано с этим. Все, что он видит в мире, это либо мое, не мое, далеко, близко, хорошее, плохое, оно мне приносит боль, оно мне приносит удовольствие. Все, что есть в мире, человек всегда связывает со своим «я». Если у него нет «я», то он не может видеть мир. Чтобы видеть мир, вообще надо, чтобы было свое «я», потому что всякое видение – это вот «я вижу, я не вижу, оно далеко, близко, от кого, от меня» и так далее. Когда нет меня, нет далеко и близко, нету правое и левое, нет ничего, так человек ничего не видит, не может видеть, если нет его «я». Понятно. Поскольку человек видит мир, значит абсолютно истинно, что есть «я» его, что он есть для него, во всяком случае. Он, может быть, не может доказать кому-либо другому, что он есть, это другой разговор, и не должен этого доказывать, но ему-то ясно, абсолютно ясно, что он есть. То есть его внутреннее ощущение «я есть», оно абсолютно истина. Для него, во всяком случае, ему это понятно. Да? То есть она абсолютно и для других, только другие, может быть, его не видели, это другой разговор. Но ему это абсолютно ясно. Теперь, и вот это ощущение своего «я». «Аргаша ваат текиф ахарей ги маасей ани клапей маас». Ну, так он здесь и приводит, что вот это вот ощущение «я», да, это ощущение, оно сразу же идет после, оно сразу же идет после некоторых действий по отношению к окружающему миру. Вот это «я человек», оно как-то оно связано с окружающим миром. То есть оно сразу направлено к объектам вокруг него. Это «я это люблю», «я это не люблю» и так далее. То есть снаружи, то есть анироэ, как он говорит, я вижу, я слышу, я ощущаю. То есть его «я» всегда связано с окружающим миром, правильно, да? И он видит перед собой огромный мир. То я вижу, это есть, это нет и так далее. Кто я? Я и окружающий мир. И мы связаны очень сильно. ОПЛ, Маша, или он делает какое-то действие снаружи, Охелько, ты, значит, кушает, пишет, делает еще какие-то действия там вокруг. Это кто делает? Вот это вот его ощущение. В общем, и потех это Рашамим Шевило, Хушав, или же начинает думать о том, что приходит, дают ему его ощущения, они приводят ему информацию как бы к окружающему миру, он об этом раздумывает, рассуждает, это так, это так. Это, в принципе, его жизнь. Это его жизнь, это мир человека. На самом деле, где человек живет? Внутри своих мыслей. К нему приходит информация, скажем, снаружи, все это, и он об этом думает, он всегда о чем-то думает, да? Каждый по-своему, я не знаю, но так, я так понимаю, что у всех это так, да? Каждый все время о чем-то думает, о том, о другом, либо хорошее, либо плохое, либо с кем-то спорит, либо кого-то ругает, мысли, либо с чем-то согласен, либо так, и мир ощущений его, мир эмоций человека внутри него, оно постоянно кипит, я не знаю, человек внутри его постоянно кипит, и так далее. Это, в принципе, его жизнь. Это понятно. Да, хочет он что-то, думает о чем-то. Всегда вся его мысль связана с чем-то. То есть он, как я, всегда с чем-то связан. Да, с тем, с другим, либо в мысли, либо в желаниях, либо еще что-то. Я хочу, я могу, я люблю, я, это я. Предположить себе такую ситуацию, что он, я человек, что ни о чем не думает, что он ни с чем не связан. Мы не можем представиться, кто-то может представить такую ситуацию, что он есть я, без всякой связи с окружающим миром, с чем-либо, назовем это окружающим, внутренним, мысли или еще что-то. Как можно представить себе человека, вот есть я человека, без какой-либо связи с чем-либо вне него? Невозможно же представить. И вот говорит Аргазат, Зоашния, Шия, Смуха, Баятер, Аргашат, они и рак, Бышайхут, Маши, Хуцмин. Это то, что он говорит. И второе, да, и второе ощущение, которое всегда связано с его ощущением его я, то есть оно то, что снаружи. Ну, в принципе, это то, что он говорит. Да, то есть получается, что, что это ощущение чего-либо другого, оно всегда связано с его личным «я». Да, я что-то ощущаю по отношению к своему «я». А валяш бы шейхут, или они от смоль левадо, ближшим шиту, машем ход, слушай, торгаша зоошняя кваль. То есть, ну, невозможно представить себе ощущение своего «я» без всякой связи с чем-либо. Само понятие «я» – это сразу «я» что-то. Когда мы говорим «я», «я», что значит «я»? Я люблю, я хочу, я могу, это я. Если я, если нет ничего, то что значит я? То Омрим Хахмеятева говорит, он говорит так, он приводит, говорит, что есть разные исследователи, которые это, да, ну, в его время были исследователи, тоже были исследователи. Кейфюль башекит байотер гадол киеш бавиркуле, он приводит интересное исследование в его время. Он, в принципе, не так давно был относительно, да? Да, не так давно был. И он говорит, что Мораль Мипраг. Это тот самый Мораль, про который мы говорим, который сделал Голема. Да, вот про него мы говорим. Мораль из Праги, то, что называется. Голем, это был где-то, ну, в 17 веке. Сколько это? Где-то 300-400 лет тому назад. Ну, где-то 400 лет тому назад. В начале 17 века, в 16 даже. В 16-м, да, он умер где-то в начале 17-го, да, в 16 веке. Но в то время тоже были какие-то исследователи, да. И вот, и он говорит, что там вот говорят так, что если в воздухе, да, что если в воздухе нет галей-коли, или может быть это Равдессель приводит, интересно, откуда он это, да, может это Равдессель добавляет, эту вещь. В всяком случае, что в воздухе есть различные, волны, звуковые волны. Да, это, наверное, уже Равдесер приводит, он в современности. Да, что в воздухе всегда присутствуют разные звуковые волны, даже если мы их не ощущаем. То есть мы даже что-то не слышим, то есть постоянно есть какие-то, да, какие-то звуки есть, которые мы чувствуем, ощущаем, нельзя, может быть, ничего не слышим, но на самом деле всегда есть. И они постоянно, мы никогда не были без этого, то есть где бы ни ходили, даже была какая бы тишина ни была, все равно мы что-то есть, доходит до наших ушей. Шенисули Асуд говорит, что один раз сделали такой эксперимент. Видимо, это Равдеца добавляет. И один раз сделали такой эксперимент, что поместить человека в место, где полностью открыто, нет никаких волн, звуковых волн. Совсем. И тогда на него падает ужасный страх. То есть человек оказывается в ситуации, да, не просто он, как бы даже когда мы в тишине, но что-то есть. Но если убрать все это, то он оказывается, на него находит какое-то состояние ужаса и страха. Да, просто. Да, почему? Да, из-за чего? И на него падает удивительное, да, особое ужасное ощущение одиночества. То есть, если поместить человека где-то в этих его, да, как это, в каком-то месте, и лишить, и закрыть полностью, чтобы не было никаких волн, да, звуковых волн, чтобы он вообще ничего не слышал, он находится в состоянии ужаса. Как бы он объясняет эту идею одиночества, в каком-то смысле, в каком-то понятии одиночества. Это то, что он приводит здесь. На самом деле, последующие, насколько я знаю, там эксперименты, не эксперименты, или предположения разных ученых, что если человека лишить всех раздражителей для всех ощущений, человек не сможет существовать. Или, да, ну, если лишить человека полностью, то, или, может, назовем это как его, то, что человек становится... Кома, наверное, да, то есть находится без сознания полностью, как называется, как дерево, как растение, да, то есть если лишить человека полностью каких-либо раздражений через 5 ощущений, глаза, это, никаких, то вряд ли человек сможет выстоять вообще, он либо сходит с ума, либо перестает существовать, либо впадает в кому, либо еще что-то. Это то, что вот приводят тоже разные исследователи. То есть это удивительная вещь. Оставить человека без всяких раздражений. Что происходит с ним? Он ощущает огромное ужасное ощущение одиночества. Он один. Это то, что мы сказали. Можно ли представить себе такую вещь? Это значит, у него есть свое «я» без всякой связи с чем-либо вне него. Потому что ощущение «я», оно предполагает, что есть еще что-то. Что до этого не было ощущения «я», он был и как бы внутри бесконечности, связан с Создателем, часть мира. Появление «я» – это акт творения. Мир брия, то, что сказано, да? Акт творения, появление творения, появление отделенности, что человек... То есть творение отделено от Создателя. Это, как мы когда-то объясняли, это идея мира брия, который выходит. Мир брия – это не мир Ацилут, он выходит из мира Ацилут. В чем идея? Что мир Ацилут – система управления, что это часть Создателя, ну, то, что выходит от Создателя. А мир брия – это творение. Чем отличается творение от Создателя? Тем, что у него появляется свое «я». Что значит «я»? Есть «я» и Создатель. Даже в этом мы говорим, что есть «я» его определяется чем-то другим, не него. «Я» и Создатель. То есть у него есть свое ощущение «я», но есть также понятие «создатель». А если нет ничего, только «я», что это такое? Это ужас. Да? Понятна эта идея? Есть я и это. Да, мы даже вот на этих... Здесь, в этом мире, человек соединяется с окружающим миром. Так или иначе, это я, оно не может быть без этого. То есть, если оно без какой-либо связи с чем-либо, то тогда мы говорим о том понятии ужас. Это ужас для человека. Это как я без ничего, только я. Сам корень понятия я – это всегда я, отдельно от чего-то. Когда нет я... Нет, когда нет чего-то, то это просто ужас. Это вот, он называет это понятием одиночества. Да, ужас, который он оказывает, в имкена, хотеба, это не то раги. И теперь говорит он, что когда грешник, злодей, что он интересуется только понятиями этого мира, это то, что его интересно, разные интересы этого мира, разные удовольствия, жизни и так далее. Когда он приходит в следующий мир, выходит из этого мира, в принципе, там всего этого нет. Когда человек умирает, здесь есть наш мир, он находится в сознании человека, как испытание для него, как инструмент для него, чтобы он выполнил какую-то работу. И в этом мире он должен стремиться к постижению, к познанию, это к истине. Когда он выходит из этого мира, это истина, это постижение, оно есть. Поэтому тот, кто к этому стремился, для него это Ган-Эден, как мы сказали. Да? Это огромное наслаждение, потому что он всегда к этому стремился, и у него было много ограничений. И сейчас эти ограничения сошли, то есть интересы этого мира, и разные заботы этого мира, разные сложности этого мира, да... И все это вот, а что? Теперь он может связаться с той самой истиной, к которой он стремился. Но тот, который связан в этом мире с этим миром, он выходит, после смерти оказывается, что нет этого. Не только то, что он выходит из этого мира и с ним не связан. Он вдруг понимает, что этого мира нет и никогда не было. Он был только иллюзией. И тогда, оказывается, прерывается эта связь между ним и между окружающим миром. Да, нет связи. Тогда что происходит, то, что он хочет сказать? Да, это не то, это он, его интересы, так он объясняет, его интересы и желания, они остаются такими, как были. Как он в этом мире хотел разных удовольствий этого мира, так он и продолжает хотеть. Только этого мира нет. Мы это называли как бы, вот этот кафа-кейда, что бросает его с конца мир, конец мира. И бамком аба, бамком шибайла в лонемца шайхут эль шум давар. И происходит здесь, что когда он приходит туда, у него нет никакого отношения к тому, что есть вне него. Потому что все, что есть вне него, его нет. То, что он всегда говорил, он к этому, это мир, его желание и стремление окружающего мира, всяких нашего мира, с этим была связана его связь с чем-то вне него. То есть, что есть вне меня, есть море, куда можно пойти на море, есть, там, не знаю, пироги, которые можно скушать вне меня, есть еще что-то. А сейчас это то, что... то есть его я не может быть без ничего, без ничего-то вне него. А что вне него? Вот эти интересы этого окружающего мира, это что вне него. И сейчас их нет. И что происходит в Эргиш, в Ацмо Ракани, в Итуломиде? Он говорит, и тогда он начинает ощущать внутри себя только самого себя и больше ничего. А коль нейдар, а коль... то есть окольный дар, околь машита, не времена. То есть все, чем он был заинтересован, его нету. Вира я холит, а не захрено. Может быть, если бы он мог бы интересоваться этим, ну хотя бы в своей мысли, воображении, вспоминании, в памяти, это еще ладно. Однако он видит, что нет, его не было никогда, поэтому даже вспомнить это не может. И то, что в жизни, когда он был, их не было. Поэтому вспоминать нечего. Это была иллюзия, как будто бы это было. Да, что это был всего как-то Альма де Шикра. Уля Мозе, что это мир лжи, мир иллюзий. Так он объясняет наш мир. Вадан Адам Митаньен Бамисхакав. Да, Адам Митаньен Бамисхакав. Богодлутов, басминатам, льот, скурот, ашер, сахар, цеву, лям, от цеву, а вообще их далее, в киншен, шум, ньян, брехиван, то, ну, все, здесь приводят различные примеры, да, там он как-то ездил на лошадях, а тут вдруг он видит, что и лошади нет, и ничего нет, и вот он стремится, хочет, не может быть, да. То есть, другим словом, говорит, даже если даже воображение не может себе это представить. То есть мы могли бы сказать, он сделает для себя некоторую иллюзию это. Но иллюзию можно сделать, иллюзию чего-то, что может быть. А то, что не может быть, оно не приходит, не может это придумать для себя иллюзию, в ней как бы жить и наслаждаться, как мы говорим это, да? И когда для него создается иллюзия, и он думает, что это реальность, то тогда он может, как это у нас. Но когда ему открыто, что это нереальность, невозможно нереально сделать иллюзию. Ну, кто-то скажет, что мы делаем иногда это, да, то, что невозможно, это неправильно. Все, что мы делаем, представляем себе, мечтаем, сделаем себе какие-то иллюзии, они труднодостижимы. Поэтому для нас как бы это, ну, мы что...
Извините, пожалуйста, 8 часов.
Сейчас, минутку. Да, то есть что мы сказали, что на самом деле всякая ситуация, о которой человек мечтает строить себе в иллюзиях, она в принципе возможна, только и она для него труднодоступна. Он мечтает, что он там где-то летает в воздухе, скажем, и так далее. Но в принципе, как бы по сути, это было бы возможно, только ему недоступно. Или еще что-то. Но представить себе того, чего нет по сути в корне, это невозможно. Это он осознает, что это не может быть. Не то, что невозможно достигнуть. Это нереальность. Так невозможно себе нарисовать реальность, а не реальность, которая не реальность по-настоящему. Да? Посидим все эту идею, он хочет сказать. Надо здесь разбирать, что он объясняет. А, ну да, он здесь объясняет, как он говорит, что на самом деле, говорит так, интересная вещь, да? Да, он так, давайте посмотрим, как он объясняет. Ребенок, например, когда он в детстве, он как это, ну, играет, и что он там с разными своими игрушками и так далее, и он сидит там на подушке и предполагает, мечтает, думает, что он сидит на лошади, скачет и так далее. Ну, знаем дети. Но когда он вырастает, он вдруг понимает, что нет, да, что то, что он сидит на этой подушке, это не значит, что он едет на лошади. Понимает, что это глупость. То есть, когда он был маленький, он сидит на это и думает, что он как на лошади, он чувствует себя и так далее, но на самом деле, когда он становится взрослее, ему понятно, что это, он не будет сидеть сейчас и представлять, что он сидит на это, как будто бы на лошади, правильно, да? Или, говорит, приходят, говорят старики, так он приводит, что старики, которые уже, да, прошили жизнь и так далее, когда они смотрят на разные, да, да, когда они говорят о вещах, которые относятся, ну, находятся в сердце многих людей, как, например, что это, женитьба, как-то, о жизни, как то, что обычно у молодых проходит и так далее, то они видят это как глупость, детство и глупость совершенно. То есть они относятся к жизни уже по-другому. Многое то, что для человека в молодости это жизнь, Для человека, который прошел, это уже нет никакой ценности в этом, нет в этом реальности и так далее. То есть почему? Потому что у него как бы уже открылись глаза, он уже это видел, ему это открылись глаза, это уже не является ничто. В каком-то смысле это так он объясняет, что будет в будущем мире. Он увидит, что все это ничто. Это как тот самый ребенок, который вот скакал на этой, да, как бы на этой подушке, и теперь он не может снова брать, садиться на подушку и скакать, чтобы и представлять себе что-то такое наложить. Он понимает, что это глупость. Поэтому нет, он даже себе представить это, он даже не может это вспоминать и этим наслаждаться. Интересное объяснение у него, да? То есть получается, что даже он. Ладно бы он, то есть получается, у него перестает быть связь чего-либо между его «я» и с чем-то вне него, и даже представить себе в памяти и помнить об этом он тоже не может, потому что он понимает вдруг, что этого нет как таковой, как взрослый понимает, что он был ребенком. Да, что все, что это значит... Да, и тогда он ощущает большое вот, страдание в своей душе. Почему? Потому что он ощущает, что нет ничего. То есть все, что это. Кроме этого, у него нет ни связи с духовностью, у него нет. Только связи с этим миром, и этого мира тоже нет. А коля я халом ра, то есть он вдруг понимает, что все было как плохой сон. И все ушло, и больше никогда не будет. Выедеу, вымаргиш, это воятова, и он знает и ощущает свое существование, как бы что он есть. Воядо гальмуда ля длюлям, и он, и его существование, оно одиночество. Это то, что он ощущает. Кахрау, и невозможно представить больше вот ощущение страдания, чем вот это вот само. И, да, и это называет отсутствие привязанности к чему-либо. Ну, я не знаю, если правильно на русский перевел, и что я хуй. То есть отсутствие того, что он не относится, отсутствие. Это называет отсутствие, что отсутствие чего-либо, к чему бы относилось его я. Это геном, так он объясняет геном. Удивительная вещь. Если так... Вот как он объясняет идею генома, то тогда мы можем понять, что здесь происходит. Что на самом деле, как мы сказали, Ган Эден и геном, это находится в мире награды и наказания. И оно временно. Что это значит? Что, значит, злодей приходит в геном. Что там получает? Страдания какие? И либо стыд, как мы сказали, либо то, что он стремится за разными вещами и бежит, ищет, как это называют, капакель, его бросает с конца мира в конец. Но он преследует это и не может достигнуть. То есть так это объясняет мудрецы, как бы в аллегории. Преследует и не может достигнуть. Он бежит за этим, доходит, и там его нету. Тогда он с этого конца мира бежит обратно в другой конец мира, чтобы достигнуть, и тоже не доходит. Интересно, почему именно этот пример приводит еврейские мудрецы? Он стремится и не доходит. Не то, что мораль объяснил. Он стремится за чем-то и не доходит до него. То есть и не находит его. И снова он находится в постоянном стремлении, в постоянном преследовании этого мира, которого нет. Это наказание в геноме. Это мир наказания. Теперь, и так это объясняют разные мудрецы, да, там еще другие виды наказания приводят, да, но другие примеры, другие уровни, другие, не будем в это входить. Теперь, это боль, которую, это наказание, которое он получает, но оно тоже временно. Как и Ган Эден, как и вот это, да, как это, как тот геном первый, он же временно, он же награда и наказание. А после этого что происходит? После этого, как бы, мир поднимается выше. Выше наград, мира награды и наказания. И мир, то есть мира управления. Мы сейчас говорим о управлении наградой и наказанием. Это то, что создал Создатель, значит, управление, а ниже этого, это то, что называют мир Ацилут. А ниже него, из него выходит мир творения, где есть мир творения и окружающий вокруг него мир. Так смерть – это как бы выход из мира творения, но и приходит в мир управления, что там награда и наказание, все открыто. А потом выходит из этого мира награда и наказание, приходит мир выше, где нет награды и наказания. Там как бы начинается получение добра в каком-то смысле. И вот когда он выходит из этого мира, переходит в следующий мир, генома тоже нет. Он тоже уходит. А что же с этими злодеями происходит? Как мы сказали, они не имеют части в будущем мире. А что с ними? Просто растворяются в бесконечности, перестают быть. Это то, что мы сказали. То есть возвращается обратно в состояние то, которое они были до этого. Приходит он, говорит, более того. Не просто растворяется, ощущение его существования, его «я» у него остается. Только нет ничего, что было бы связано с его «я». Он находится в полном одиночестве. В полном, в абсолютном, не просто в полном, а в абсолютном. И это, в принципе, тот самый вечный геном, о котором мы говорим, да? Удивительная вещь. То есть там он уже не бежит за чем-то, за этим миром, чтобы достигнуть его, и вдруг разочарование. В этом геноме как это? Он стремится получить что-то из этого мира и достигает, и вдруг видит, что там этого нету. И у него как это? Разочарование. Может быть, в другом месте, может быть, это. Это наказание, которое мы говорили в мире награды и наказания. Но когда он выходит из этого, этого тоже нет. А что есть? Полное, абсолютное одиночество, как объясняет мораль. Нет, есть я, но ни с чем оно не связано. Получается отсюда это, да, понятно из этого морали, как и мы сказали, что на самом деле я человека остается. Только тот, который да, заслужил, достиг и заслужил, он... Его «я», оно связано с Создателем, что он как бы компаньон Создателя, он объединяется с ним. Тот, который не заслужил, он остается один, сам собой. И это самое большое наказание. То есть «я», но нет ничего, кроме «я». Само понятие «я», оно возникло как «я», кроме него, как это, отделен от кого-то, я отделен, что это первоначально было отделенный от Создателя, что до этого всякое не было я, было только все, что приходит от Создателя, часть Создателя и так далее, и в какой-то момент появляется у чего-либо, не будем говорить сейчас, каким образом это возникает, тоже это интересно, конечно, тема сама по себе, и что возникает ощущение «я» и «Творец». Я и Создатель. То есть смысл понятия «я» – это всегда только тогда, когда есть что-то кроме меня. Когда нет ничего кроме меня, и у меня есть ощущение «я» – это ужас, который трудно себе представить. Это не только, что никаких звуковых волн не приходят там. И не только то, что я знаю, через ощущение не получает вообще ничего, ни звуковых, ни световых, ничего, ничего полностью. Это также на уровне мысли. Нет ничего в мысли, кроме вот осознает я, он даже ни о чем подумать не может. Когда я не могу, мне может представить как-то, чтобы человек ни о чем не думал, ни о чем не мечтал, ничто не представлял, ничего. Нет, и это в принципе смерть. Но это смерть вечная. Да? Вечно находится в состоянии, то есть, скажем, в принципе, это и есть аннулирование вот, как бы бесконечности, но у него как бы, да, это идея смерти, то есть он, назовем так, это постоянный процесс смерти, аннулирования это. А что, интересно то, что выходит вывод из его слов, что вот эта вот идея, да, что вот эта вот идея, и, да, я, она остается. И оно не, то есть на самом деле, как у него получается, оно не превращается обратно в бесконечность, как бы не возвращается в первичное состояние полностью это. А в соответствии с этим получается, что вот эти вот, то, что мы объяснили, разные медитации, то, что делают, они выходят, как бы хотят объединиться с бесконечностью и перестать быть. То есть перестать быть невозможно. А что получится? Что после смерти на самом деле обнаружишь, что все этого не, всего этого нет, и они приходят именно к этому состоянию одиночества. У них больше ничего нет, кроме этого. То есть не, да, эта идея нирваны, это вот это вот как раз состояние. Так, видимо, должно быть. Полное одиночество, потому что нет ничего, кроме вот этого, да? А они говорят, что мы не связаны с этим миром, мы связаны с какой-то духовной действительностью. Но эта духовная действительность, на самом деле, она тоже иллюзия. То, о которой они говорят. Да? Она тоже, ее тоже нет. Это как та самая подушка вместо лошади. Вот это вот иллюзия, которую они предполагают, идея нирваны. Мы это объясняли еще с разных сторон, но не будем сейчас в это входить. Но вот это то, что говорят мудрецы, что действительно, что он вначале получает наказание в геноме, а когда геном заканчивается, то он перестает быть, перестать быть, это процесс. То есть вечное состояние, когда он перестает быть. То есть я, но нет ничего, кроме я. Это, как это назовем, состояние одиночества, как он называет, но это на самом деле идея уничтожения, учтения, аннулированием, да, то есть перестать быть, это вот отсутствие чего-либо, связано с «я» человека, это как бы идея смерти, в общем-то, процесс смерти, назовем это вечный процесс смерти, как-то так это, может быть, будет более понятно, да? Что у нас здесь? Здесь мы могли бы еще кое-что добавить, да? Я хотел разобрать еще что-то, нечто очень актуальное. На самом деле, то понятие, о котором мы говорим, оно очень актуально. Вот именно в наше время. Почему? Потому что, о чем мы говорим? Что мир, которым был создан, вот временный мир, а после этого, как бы мир выходит из мира работы, где награда и наказание, и приходит там, где есть это добро. И как, с чем связан этот переход с места на место, с чем это связан, переход этот из мира награды в мир, где нет награды и наказания. Да, есть только одиночество, как мы сказали, но нет награды и наказания. Это начинается с прихода Машиаха. Да, и вот эта идея прихода Машиаха описана в разных книгах. Очень много про это. Тоже нам сложно понять то, что там написано. То, что написано в пророчествах, приводится в пророчествах. Но, да, и там пророчество, язык очень сложный, там понятие очень сложное. И, в принципе, у нас не осталось традиций, которая бы объясняла тот самый текст, который приводится. Это, и поэтому, значит, читаем многие разные вещи, что-то понимаем, что-то менее, больше, но имеем какое-то общее представление. Но точно по-настоящему мы не знаем, как будет и что будет. Хотя там приводятся разные вещи, то, что будет в времена прихода. Мы, у нас же были лекции на эту тему, да? Время прихода Машиаха и то, что будет после прихода Машиаха. И там приводится, что вначале придет, Машиах бен Йосеф, и он будет вести войны с народами мира, придут на нас, как мы говорили, это... что в конце концов придут все, это мир придет воевать с еврейским народом. То есть, так это приводится в разных книгах, что сначала Ишмаэль будет воевать с Исавом, а потом объединятся и пойдут на Израиль. И когда в Израиле, что произойдет в Израиле, погибнет, да, будет большая война, погибнут ну, две трети народа или еще больше половины и так далее. В результате это на еврейского народа. И в конце концов все поймут, что нет больше ничего, кроме как. Нет надежды ни на кого, кроме как на Всевышнего. Все поверят во Всевышнего в результате этого. И то, что сказано в книгах, что Всевышний, в конце, что будут евреи, должны сделать чугу в конце прихода Машиаха. Как сделать чугу? Я пошлю на них плохого царя, и они сделают чугу. Пошлю на них страдания, они сделают чугу, в конце концов, все. То есть все идеалы, все представления, нас тот защитит, этот защитит, мы сильные, мы оружие особое придумаем, армия нас защитит, еще что-то и так далее, дипломатия нас защитит, с кем-то договоримся, убежим куда-то, спрячемся, все это аннулируется, и останется только одно. Еврейский народ напротив полного уничтожения, полного уничтожения. И тогда не будет никакого выхода, кроме как полагаться на Всевышнего. И тогда написано, все соберутся в Иерусалиме, все народы нападут, как там войны и так далее. Ну, есть много разных вариантов, то, что написано в книгах. Не все понятно, но вот хотя бы что-то. И вот придут, значит, в Иерусалиме, все соберутся в Иерусалиме в конечном итоге. И что тогда и тогда, когда уже как бы вот последний момент, будет рассечение горы, какая-то, Ар-Азитим, по-моему, насколько я помню, вот это гора, как называется, Масличная гора, и там будет проход, и тогда все евреи будут убегать от врагов, пойдут туда, и враги пойдут за ними, она закроется и так далее. И там еще разные вещи написаны. И там начнется, и потом, и сказано еще так же, что Машиах бен Йосеф, он будет вести как бы войну в рамках природы. Тоже вопрос, что такое в рамках природы. А потом, после этого, приходит Машиах бен Давид, и тогда уже будет над природой. И все вне природы. Одним дуновением своим он как бы уничтожит все эти и так далее. И тогда начинается новая эпоха. Это то, что он говорит. Это, что написано. И здесь нас интересует несколько вещей. Во-первых, это касается нашей темы. Почему? Потому что, как к этому относиться? Что мы говорим? Приходит и будет идея, да, смерти. Большая часть еврейского народа погибнет. Мы молимся, чтобы пришел Машиах быстрее. Что мы молимся? Чтобы все погибли. Как к этому относиться? Все, большая часть. Как относиться к этому понятию? С одной стороны. С другой стороны, многие говорят и видят это прямо это, да, что события, которые описаны в книгах, сегодня прямо вот происходят вот они. Точно сейчас процесс, это времена прихода Машиаха, это целый, это определенное время, может быть, возьмет еще, я не знаю сколько. Мы не можем сказать, когда точно вот это приходит. Но все, что мы видим, ужасно похоже на то, что это. Во-первых, мы видим сейчас, что Исмаэль и Исав, Исав это Европа, Исмаэль, у них есть противоречия, и вроде бы они уже начали объединяться и пойдут войной на Израиль. Очень похоже все это, да? Я вам приведу сейчас еще одну, как это у нас есть, все приводят, все это знают, известная мишна, последняя мишна в Масехет Сута, которая приводит, что будет в Мишне. То мы говорили про пророка, здесь в Мишне приводится, что будет в конце событий. Я думаю, многие слышали это, но мы посмотрим хотя бы это, прочитаем, чтобы иметь об этом представление. И говорит он так. В этой Мишне. Бейкват Машиаха. Вот эпоха перед приходом Машиаха. Что происходит? Вы можете сравнить, что здесь написано и что мы видим сегодня. Хуцпа изге. То есть наглость увеличится. В Йокер Ямир. И цены подымутся, будет большая это, да, как это, большие цены. А гепин титен перьёва яин байокер. Виноград даст плоды, а вино будет дорогое. То есть все будет вдоволь, но будет ужасно дорого. Малхут и Афохли минут. Царство превратится в злодейство. Да, кто хочет, прямо вот как будто бы мы читаем про сегодняшнюю, как будто бы мы читаем про сегодняшнюю ситуацию, да? Наглость, это понятно, мы это видим. И, да, цены непонятно, взлетает, почему непонятно, по-простому непонятно. Вроде все есть, а цены огромные. Малхуты, царство, мы видим, как оно злодейство. Эйн тохахат, и нет, кто бы мог сказать что-то. То есть любое, что ты скажешь, тебя сразу начинают обвинять, и не знаю в чем, и так далее. Да? И ничего нельзя сказать против. И бейтвад, и эльзнут, да, как это, бейтвад, это, ну, дом собрания, дом это, да, те, кто управляет, главное, здесь он приводит, мудрецы, которые сидят в этом, не будет мудрецов, а те, которые управляют, будут, как это, эльзнут, будет разврат, разврат, это то, что мы видим, разврат полный, а Галиль и Харев, Галиль будет разрушен. Гавлан Яшум. Гавлан здесь объясняет, это Голан, Голан. Есть Галиль, есть Голан, да? А Голан будет пустой, никому не останется. Я не знаю, кто писал эту Мишну 2000 лет назад, но он прямо описывает сегодня вот по порядку все, что происходит сегодня. Это удивительная вещь, да? И, да, Галиль разрушен, Голан опустошен, не будет жителей, не будет ничего. Аншей гвули саву миир лиир. Ну, объясняет, аншей гвуль, люди границы, то есть пограничники будут ходить из города в город. Но это у нас уже давно. Да? Пограничники в основном, они внутри страны, а не на границах. У нас на границе, да? У нас границы внутри страны. Да? В каждый момент может прийти какой-то террорист и так далее. Это. То есть мы как бы в границе находимся это, внутри этого, внутри нас. Мирлир, было и хонено, да? Вахмот суфрим тисрах, мудрости не будет. И рехет и маасу, те, которые боятся Бога и маасу, будут противны, будут презираемы. То есть те, кто учат Тору, те, кто они будут, это что мы видим прям. Да, вот сегодня. И суфрат хохмот тисраху и рехет и маасу. То есть не будет, мудрости не будет. И ваймети ене дерет. И истина будет отсутствовать. Прям как сегодня мы просто волосы дымом все-таки слышим, что люди говорят вроде и одно, а он прямо противоположно объясняет то, что есть на самом деле, говорит, прямо противоположно. Истина отсутствует, прям как вот сегодня. На римпной закан, скиним ельбину, молодые будут не уважать стариков. Скиним ельбину мипней ктаним, значит, старики будут стоять перед, будут стоять, а как это, дети будут перед детьми, да, то есть те будут сидеть, а эти будут стоять. Да, бен, ктаним, бен минуваль, то, а ав, бен минавель, ав, значит, сын, ну, делает разные, как это, минавель, ав, делает проблемы отцу, бат, кама, баэма, значит, дочь встает против своей матери, калаба, хамата, невеста против своей как-то свекрови, ойвей ишан шейбито, врагин человека людям внутри дома его, пнея дорка пнея келев, лицо поколения, как поколение собаки. Это самое это известное это Мишна, где все это везде это приводится. То есть лицо поколение, как лицо собаки. Есть много объяснений на эту вещь, но не будем сейчас приводить эти вещи. Абэнэ номит бэйшмэ абив. Сын не стесняется перед отцом. И в конце что написано? Вальма ешану лейшаэна, на что есть нам полагаться, аля вину шибашамаем, на отца нашего, который на небесах. Это единственное, что остается. Это то, что мы сказали. Это единственное, что остается, на что можно полагаться, на что останется больше ничего, на Всевышнего. Это эпоха. Это удивительно, когда мы читаем вот эту Мишну, которая была написана сколько? 1700-1800 лет тому назад. И, да, и прям как будто бы сегодня, как будто бы переписали, сегодня описывают прямо точно и Галиль, и Галат, и вот эти пограничники, и дороговизна. И все это настолько удивительно, насколько это похоже, просто что-то, я не знаю. Все до конца, и разврат, и все. Теперь, и приходит только вот полагаться на Всевышнего. Это то, что остается вот это в это время. И тогда, да, и вот здесь мы приходим к интересному взгляду. Это надо понять, эту вещь. И когда приходит эта ситуация, что очень может быть, что в наше время приходит эта ситуация. И тогда надо быть, в принципе, готовым к этому. И знать, что это такое, что это значит быть готовым. Во-первых, нужно делать чуву, это понятно, да, само по себе, каждый человек должен делать чуву. Каждый человек перед смертью должен сделать чуву. В обычной ситуации, во все годы, да, перед смертью, как мы это разбирали, чтобы его это, да. То есть человек может чувой исправить всю свою жизнь. Даже за один момент может сделать чувой исправить всю свою жизнь, перейти с одного на другое. Это тоже удивительная вещь. И так далее, это написано в разных книгах, это понятно. Но кроме этого, мы должны понять здесь, что это значит. Что это значит? Почему так будет? Почему происходят такие события? Как придет это? Что это значит, что придет, будет война? Ну, есть, которые говорят, что, может быть, не обязательно она будет. Почему не обязательно? В конце концов, это то, что в крайней ситуации. Но если еврейский народ сделает чуву и справится, оно может быть по-другому, может быть так, может быть так, может быть засчитываться разные войны и так далее. Но я не знаю, как. Ну, сказать по правде, мы сегодня смотрим на еврейский народ, мы видим, как он становится более еврейским. Может быть, действительно это засчитается как заслуга, и ситуация будет легче, чем то, что там сказано. И более того, что мы видим еще? Да, мы это тоже объяснили, что на самом деле ведь 100 лет назад было непонятно, 100 лет назад, сколько там, 200 лет назад. Когда читали это, было непонятно, как так, все это было непонятно. Во-первых, придут войной на тебя, соберутся все в Иерусалим. В каком Иерусалиме? Когда евреи будут в Иерусалиме? То есть не могли представить, что как евреи снова окажутся в Иерусалиме, и на них нападут все народы и так далее. Не могли представить себе. Вдруг приходит время, и возник Израиль. Что это чудо само по себе, как возникло все это. Явно, что это с небес, само вот эта идея, как оно возникло, это чудо такое. Не важно, кто там всем этим, кто был как инструмент этого, да, и все эти, несмотря на то, что там в основе все эти люди, которые делали, насколько они были с чистым сердцем и так далее, но само то, что оно могло произойти, и, то есть он создал ситуацию, в которой это становится реальностью. И тогда нам становится вдруг понятно все, что записано в книгах. Значит, все, что нам сегодня непонятно, когда произойдет событие, мы увидим, почему это вдруг понятно, да? Это интересная вещь. И во всяком случае, здесь мы должны понять, как человек должен смотреть на эту вещь. Да, что вот приходит, и потом будет война, много людей погибнет, да, большая часть еврейского народа погибнет. Так написано, я не знаю, насколько, может быть так, может быть будет по-другому, может быть будет лучше, Всевышний делает милосердие, но в принципе. Но здесь мы должны понять, что ситуация смерти в той ситуации, она совсем другая, чем то, что это у нас. Я приведу пример. Это мы как-то должны понять, что это связано с нашей темой. Приведу пример, как это известный пример, во время Холокоста. Был кто это? Раби Эльханан Вассерман, есть такой, да? Был такой великий, да, знаток Торы, у него была ишива, где-то там в Литве, по-моему, или Ишива. И он как бы поехал, как раз началась война, но потом во время войны он обратно вернулся для того, чтобы поддержать свою ишиву, а это ишива, значит, там, да, ну, и их, значит, взяли, да, немцы там и все прочее, привели в лагеря и так далее. В лагерь, в концентрационный концлагерь. И там, в принципе, за ночь до смерти, когда их должны были всех убить, на следующий день, он обошел всех, собрал всех, обошел всех и предупредил их. Знаете, говорит, это что он сказал, знаете, что завтра, вот завтра это у вас стоит, перед вами стоит особая задача. Какая задача? Вы должны быть жертвой Всевышнего, как подняться, как жертва к Всевышнему. И ой-во-вой, говорит, чтобы эта жертва была бы нецелостной. Неправильно, какая-то не это. То есть должны беспокоиться, а что вы должны постараться, чтобы жертва, которая была завтра, которая это, она должна быть чистой. То есть должны сделать чуву и должны знать, что вы делаете, что создаете жизнь во имя Всевышнего. Это святая, ваша святая роль. Ваша святая роль. Это уже он объясняет. Вы сейчас поднимаетесь как жертва, только жертва должна быть кошерной. И всякое, как жертва становится кошерной, как жертва может быть не кошерной, что когда коин приносит жертву, и он мыслит что-то неправильное в мысли, то тогда она называется пигуль, не кошерная жертва. Так не дай Бог, что не ой-бабой, если у вас будет жертва, которую вы приносите завтра, чтобы она будет пигуль, не кошерная. Поэтому надо идти с чистой мыслью. Это что он объяснял, с чистой мыслью, что он сейчас делает Кидуш Ашем, митцва Кидуш Ашем. И тогда мы спросим, подожди, ведь на самом деле мы же о чем говорим? Мы освящаем жизнь. Как мы говорим? Мусульмане освящают смерть, а мы освящаем жизнь. Что значит жизнь? Они говорят, а, умереть лучше всего смерть. А смерть, когда человек умирает, он там туда попадает, Ганеден, Саид, Шаид, Саид, кто там он, это, да? И наоборот, это счастье умереть. А мы что говорим? Счастье – это жить. Так как же вдруг он приходит сейчас вот с таким это-то? Ясно, что у нас есть понятие «масирут непиш» – отдать жизнь во имя Всевышнего. Но это если в какой-то ситуации. На самом деле мы должны отдавать жизнь во имя Всевышнего в течение жизни. И в намерениях, в мысли – это давать жизнь во имя Всевышнего. Выполнение заповедей – это давать жизнь. Иногда человек оказывается в ситуации, когда от него требуется отдать по-настоящему жизнь. И тогда он должен отдать. Тогда мы называем это «масирут нефеш» – отдать жизнь во имя Всевышнего. Это пойти на смерть, тогда это что там было в некоторых ситуациях. И эта ситуация в этот момент должны понимать, как так, а что же с жизнью? Это сейчас для него жизнь. Потому что, когда человек приходит в жизнь, для чего? Почему мы освящаем жизнь? Потому что в жизни мы можем выполнять заповеди. Для этого нас послали в этот мир. Выполнение заповедей. Заповеди – это для этого мы должны жить, кормиться, растить семью, воспитывать и так далее. Это поэтому мы освящаем жизнь. Это то, что мы должны делать. Что такое выполнение заповедей? Это чтобы заслужить, чтобы выполнить тот замысел Всевышнего, для которого мы были посланы в этот мир. Когда же человек месирут нефеш, от него это требуется, он должен отдать жизнь во имя Всевышнего, это заповедь. И тогда это самая большая жизнь, которая есть. Наоборот, отдать жизнь во имя Всевышнего, это жизнь. По-настоящему. У всех этих мусульман, что это такое? Это все искаженно, и все, это какие-то отрывки из вот еврейской религии, как бы, да, что тот, кто это привел, Мухаммед, он был человеком безграмотным, не мог читать и писать. И он, значит, где-то слушал, прослушался каких-то рассказов, какие-то отдельные эти, как сам вот Коран он записан, как отдельные какие-то рассказы, там чего-то это, вот из еврейских этих, только переделаны там это. И эта идея тоже переделана. На самом деле это называется идея не бояться смерти. Когда он отдает жизнь во имя Всевышнего, когда это отдача жизни, это мицва. Он для этого был послан в этот мир, чтобы мицвот выполнять. Есть мицва дать жизнь во имя Всевышнего, это сама по себе жизнь. А зачем надо освящать жизнь? Почему освящаем жизнь? Почему на жизнь? Потому что там есть мицвот. Когда смерть – это мицва, это сама по себе жизнь. Это в обычной ситуации. Но приход Машиха – это более и более, намного больше. Почему? Потому что мы сказали, что такое приход Машиха? Это выход из мира награды и наказания. И переход в мир, где нет награды и наказания. Правильно? Аннулирование, всем другое. Вот этот вот переход, когда он выходит из мира, где, да, и выходит из мира, где есть награда и наказание. Что такое мир награды и наказания? Это выполнение заповеди. Это значит, надо строить семью, надо жить, надо кормить, надо делать разные добрые дела и так далее. Но когда приходит время Машиха, закончилась эта работа. Закончилось? Нет, сейчас переходит в другой мир, где нету вот всего этого, оно уже больше не нужно. То есть он будет продолжать выполнять заповеди в будущем мире и так далее, оживление мертвых и так далее. Но это уже не будет как обязанность, это будет как необходимость. То есть каждый человек это будет делать и без награды и наказания. Это будет жизнь. Каждый не сможет сделать иначе. И до этого это мы для этого пришли, чтобы здесь все это были инструменты, что мы должны были делать. Когда заканчивается этот мир награды и наказания, то понятие жизни, о котором мы говорим, то, что мы освящаем жизнь, что это жизнь для того, чтобы выполнять заповеди, она просто прекращается. Поэтому человек выходит из этого мира, потому что этот мир закончился. И это не просто смерть, как мы это понимаем, а переход в другой мир, который поднимается над миром, где есть смерть и жизнь. И тогда приходит оживление мертвых уже в другом мире. Есть в книгах вообще некоторых, мы понимаем так, что вообще переход туда, вот приход Машиха и оживление мертвых и так далее, это в принципе переход как бы на другой уровень. Чтобы перейти на тот уровень, надо выйти из этого мира. То есть, если смотреть с этой точки зрения, где-то можно понять, что это будет уничтожение всего мира. Весь мир умрет. Мы называем это оживление мертвым, потому что придем, не умрем, а выйдем из этого мира в мир другой. Но с точки зрения этого мира, как бы все умрет. То есть, как бы весь мир умрет, как бы. Вот есть как бы можно, где-то можно понять вот таким образом. Но не принципиально. Это переход с одного уровня на другой. И это то, о чем мы здесь говорили. Выход из этого мира в следующий мир. И тогда наоборот. Он говорит, да, приходом Машиха заканчивается мир. И тогда смерть – это счастье. Да, в этом смысле. Так он должен относиться к этому. Как бы это роль у вас, а это сейчас. Он закончил всю свою работу, сейчас переходит на следующий этап. Поэтому здесь это даже больше, чем просто мы сирут нефиш аль-киду шашем, то, что мы говорим, да, переотдать свою жизнь во имя Всевышнего в обычной ситуации. Это даже больше этого. То, что поэтому ему нечего бояться в данный момент смерти, потому что всем другое. Да, он сейчас переходит. Это жизнь, потому что он сейчас не умирает, а переходит в жизнь, что до сих пор он находился в мире смерти, а после этого, после этой смерти он переходит в мир жизни. Это жизнь по-настоящему. Но жизнь уже другая, где нет награды и наказания, нет выполнения заповедей для того, чтобы заслужить что-то. А вот тогда начинается настоящая жизнь. Это очень, да. И вот в рамках того, что мы сейчас сегодня объяснили, я думаю, это понятно. То на сегодня это достаточно, пока что я слишком задержался.
Спасибо большое. Невероятно интересно. Очень. Просто очень. И если вы можете, посмотрите, пожалуйста, вопросы в чате.
Да-да, я смотрю вопросы. Всем добрый вечер. Почему тогда женщин больше в мире как тенденция? А, это то, что мы сказали в начале, что женщины, что женщина сюда приходит как параллельно мужчине и так далее, почему женщин больше, ну, как мы говорим, у одного человека может быть, две жены, три жены и так далее. Да? В принципе, понятие души тоже. Души разделяются, может быть, одна душа разделяется, и так далее. Ну, можно дать много объяснений. Я не хочу давать эти объяснения, потому что, как бы, это могу давать предположения. Но то, что сказано в книгах, есть, как у Якова было, скажем, две жены, Рахель и Лиа, на самом деле они одно целое. Просто две части одного целого, как и сам Яков. Только у него две части были внутри него, Исраэль и Яков. Он как одно целое, да. И они тоже как одно целое. И те рабыни, которые тоже, они тоже как одно целое. Вместе с ними. Да, что как бы рабыня Рахель, это ее нижняя часть Рахель, рабыня, это не ее часть и так далее. Так что здесь не совсем проблема. Надеюсь, это ответил, да? И дальше... Добрый вечер. Мы видим картину ненависти еврейского народа в своем сознании, когда террористы должны все быть вечным в геноме. Они насмехаются над еврейским народом и над религиозными евреями. Ну, так что? Ну, правильно, так те они то будут там в самом вечном геноме, конечно, не сомнений. Да, если вообще будут, то есть вопрос, кто из них, может быть, они просто инструменты, которые исчезнут вместе с этим миром, и все, даже наказывать не надо. Ну, не знаю. Да, это Женя спрашивает, да, я думаю, что это был вопрос, да, что с ними будет. Ну, наверное, они относятся к этому вот самому вечному геному. Я не буду, то мы говорим только все, стараемся понять что-либо, разные понятия, но давать точные характеристики различным особым фактом это сложно, да, потому что я не могу это делать в точности. Могу сказать только правила, идею, смысл. В каждом частном случае может быть разные стороны, которые надо учесть. Значит так, если этот мир конечный, система управления также, то как он может выйти куда-то в другое место или для неевреев по-другому? Мы говорим про, непонятно здесь про еврея, не еврея. Мир этот конечный, правильно, но кроме этого есть мир вечный, из которого выходит этот конечный мир, который временный, только для этого времени. Когда он заканчивается, входит тот самый мир вечный, в котором была идея добра, заложена идея добра, которая... который создатель как бы дает творением, для этого он создал весь мир. То есть создатель создал бесконечно, создал конечный мир. То есть, но он будет вечным, да, он как бы сольется с вечностью или еще как-то, он будет вечным. И внутри него или вне него, рядом с ним, неважно, как мы назовем это понятие, кроме него был создан мир временный. Награды и наказания. Вот он закончится, а тот мир, который был до него, и в котором получает то самое первичное добро, которое Всевышний создал, он вечный. Как это может быть? Конечно, можно спросить кучу вопросов, как конечно может быть вечным, если называется конечным. Понятие конечности там тоже не совсем конечность в нашем понимании телесном. Там оно, конечность, которая была, она тоже бесконечна в принципе, но не та самая бесконечность, которая первичная, о которой мы вообще говорить не можем. Ну, я не знаю, я думаю, ответил, насколько вот можно. Как прийти к миру в своих намерениях, к миру в Израиле? Не очень понятно, как это в намерениях человека, как намерение привести к миру в Израиль, не знаю, может иметь в виду вопрос молитвы, не очень понял этот вопрос. Может быть, что он сталкивается с миром тонкой тишины, и это пустота, и это геном. Мир тонкой тишины, тот, кто знает, это один из уровней генома. Ну, один из уровней мира клипот, ну, кто хочет это, но наиболее такое это, да, тот, кто мир тонкой тишины. Если тот, кто задал, он знает, о чем он говорит, то это один из мест. Да, по всей видимости, это как бы также понятие уровня. Пустота, то, что называют, пустота. Да, и, ну, в каком-то смысле параллельно тому, что мы здесь привели от Маараля. Да, то есть тот, кто задал, он знает, что такое мир тонкой тишины. как-то коль дмама дака, так он перевел, коль дмама дака, это мир тонкой тишины, один из уровней мира клипот, что хочет. Но ведь ничего, кроме Бога одного, где же находится эта несчастная одинокая я? Да. Вот. Это надо объяснять, как возникло понятие я. Где-то мы объясняем, может, когда-нибудь объясним это еще раз, да, но понятие, как оно, это результат сокрытия. Как происходит сокращение, весь вопрос того, что Всевышний, он есть всегда, есть везде, бесконечность, никогда не умеет. Но мы говорим, что она где-то сократилась. Не сократилась, нет такого понятия, не бывает, чтобы где-то не было это бесконечно, но бывает понятие сокрытия. И в рамках сокрытия есть понятие вот этого «я», что как будто бы «я есть» отдельно. И вот это «как будто бы я есть» в этом мире сокрытия, с нашей точки зрения, это как бы реальность, в которой мы существуем. Она как бы реальность. Но относительно бесконечности, а ее нет, как не было до сих пор, так и нет сейчас. Ну, не знаю, если это удовлетворяет это объяснение. Но мы где-то объясняли долго вот эту точку зрения. Захария, вот злодей получает наказание в виде вечного одиночества, как наказание. Тогда получается, что Всевышний создал нечто, что могло, но не достигло совершенства. И в этом смысле как бы бросает тень на самого Всевышнего, раз он не смог привести свое творение к совершенству, то может показаться, будто бы ему чего-то недостает, раз он не смог привести свое творение к совершенству. Ну, на самом деле, да, здесь есть как мы говорим, это стандарт, ну, как бы здесь стандартных вопросов, противоречия между бесконечностью и конечностью, да, можно ли ставить это противоречие, как мы задаем, может ли создать Всевышний камень, который не может поднять, где-то мы объясняем эту вещь, может или не может, в принципе, может, в принципе, он может создать камень, так мы ответили, там простой ответ, там более глубокий, а простой ответ мы сказали так, что Всевышний может создать камень, который не сможет поднять, но потом его поднимет. И противоречие, оно как бы противоречие в ответе, оно результат противоречия в вопросе. Потому что когда человек спрашивает вопрос, может ли бесконечность создать камень, который не сможет понять, то есть может ли всемогущий создать камень, что он, создать что-то, что он не может, это противоречие в вопросе. Это вопрос неправильный, невозможно задать такой вопрос, почему, как он может сделать так, чтобы это, да? В принципе, здесь параллельно этому тоже. Вопрос параллельно этому, что на самом деле, как бы, с точки зрения бесконечности, что это полное совершенство, этого мира не было, и нет вообще, он там продолжает существовать. Поэтому совершенство полностью совершенно, оно как бы есть. Когда мы говорим о нашем мире, туда мы должны смотреть с другой точки зрения, не с точки зрения бесконечности, не сравнивать это с бесконечностью в каком-то смысле. Да? То есть мы не можем противопоставить одно другому. В рамках той самой иллюзии, и как бы иллюзии сокрытия вот, существования нашего мира, то есть конечное. В этом конечном есть награды и наказания и так далее. Это понятно. Но когда мы говорим о том, как же сам Создатель не смог создать, он смог все сделать, он сделал так, и в конце концов все произошло. Да? Он создал, все получил свое, все пришло к своему результату. В принципе, Всевышний дал награду, то самое добро дал всем. Им тоже. Только они его не смогли получить. А то, что они не пришли к совершенству, что значит, он не пришел к совершенству, он не смог прийти к совершенству. Он не захотел прийти к совершенству, он в конце концов получил все, что он хотел. Он, что он хотел получить, то он получил. Да, нет больше этого. То, что да, он хотел получить все удовольствия в этом мире, он их получил. Там нет удовольствия этих, а он их также хочет. То просто ему открылось, что этих удовольствий, они, что все, что он хотел, это глупость. Это вот таким образом. Он вдруг осознает, что все, что он хотел, это ничто. Да, и это и как бы Всевышний здесь не должен его создавать. Что значит создавать? Он как бы находится в иллюзии, он как, ну вот как-то надо это объяснить. Ну, мы как-нибудь объясним, наверное. Может быть, в следующий раз я дам такое объяснение, которое дает ответ на это полностью. Может быть, да? Но на самом деле здесь есть противоречие вопросу. Мы делаем соотношение между бесконечностью и конечностью, они несовместимы между собой. Поэтому, если мы говорим о конечном мире, то в рамках сокрытия. В рамках сокрытия это может быть. То, что вы говорите, что не может быть, это в рамках, когда мы говорим о бесконечности, она полное совершенство, то не может быть несовершенства из его рук, как бы из его рядом с ним, не может быть несовершенства. Это правильно. Его нету. А то, что оно есть, это в сокрытии. Поэтому все, что мы говорим о конечном, должно говорить в рамках мира сокрытия, а не в рамках самой бесконечности. Ну, может быть, надо объяснить более ясно, но, во всяком случае, это да, где-то это направление к мысли. Да, я не понимаю, как вечный геном стыкуется с исполнением замысла Всевышнего, ведь когда конкретный человек пришел в мир, у него была задача, данная Всевышнему, которую он мог выполнить. И если он навечно перестает быть, значит, эта задача не выполнена, значит, замысел Всевышнего не выполнен. Но это невозможно. Правильно, это мы объясняли в прошлой лекции, что на самом деле его задача выполняется кем-то другим. Это мы сказали, что нешама, которая на нее возлагается определенно, у человека есть нефеш, рох, нешама. Рох – это он сам. Нешама – это как бы задача, которую дает ему Всевышний. Его это, да, цель, его предназначение и так далее. И если он не выполняет свою роль, то есть рох, то тогда нешама уходит от него. И тогда она достигает своего вот исправления, на своей роли в ком-то другом. Приходит еще раз в эту жизнь, или еще кому-то, да, и так далее, и так далее. Это мы в прошлый раз объясняли подробно, на прошлой лекции. Вообще ужас, правильно, да. Согласен. Говорят мудрецы, что у всех евреев есть доля в будущем мире, но есть градация, кроме нескольких людей, я правильно... Что значит градация? У каждого человека есть доля в будущем мире, то есть если он выполнит свою роль, тогда он ее получает. Иногда он не получает свою роль, а и свою часть в мире, это в будущем, а она переходит к другому. Тот, кто выполнил эту роль, это связано с предыдущим вопросом, да? Тут теперь, ну вот как-то так, да, и дальше что? Это было в Каунасе, Ковна, Портер, ну, Равасима, да, Равасима, да, там все за кровь, да, там все, это всем за кровь праведников, большое спасибо, да, это Рав Эльханан Равасима. Можно ли помочь человеку выйти из своего одиночества или необходимы сознательные самостоятельные усилия, если человек болен, например, депрессия на фоне деменции? Все, что мы говорим о одиночестве, которое в будущем мире, это как наказание, и из него можно выйти в нашем мире, когда исправить самих себя, это то, что мы сказали. То есть все наши исправления и пути – это следовать путям Торы. Да, так мы это... Почему именно Тора, а не что-то другое? Ну, мы разбирали много раз, не будем в это уходить. Теперь, всякая проблема, которая есть у человека в результате каких-то насильственных, каких-то, то, что не зависит от него, он сидит в состоянии такое, что больной и так далее, к нему нет за это ответственности. Поэтому, может быть, это как-то рассчитано на небесах, что ему для исправления нужно состояние, что он находится в депрессии, он и так далее, может быть, или как испытание, или как исправление. Это может быть, но он за это ответственность не несет в следующем мире, что он был больной. Да, это понятно. Как помочь ему выйти из своего одиночества? Ну, как вот то одиночество, про которое мы говорили, это служение Всевышнему. А когда человек больной, ну больной это, значит, все, что можно, как можно помочь больному, так можно помочь. Я знаю. То беседа, да?
Можно вот хочет еще Ирина задать вопрос?
Да,
можно?
Да, да.
Ирочка, пожалуйста. Включи, пожалуйста, звук у себя.
Да. Рав Захария, ну, лекция, конечно, потрясающая. Столько всего открывается. Ну, вот такой, ну, вопросов несколько, но начну с последнего. А когда уже придет Машиах, еще возможно будет покаяние, тшува?
после прихода Машиаха, ну, я не знаю, как там, но вот после оживления мертвых явно нет уже возможности сделать чуву. Да, чуву делается до этого, пока есть какой-то свобода выбора, там уже не будет свободы выбора. Когда приходит там, скажем, процесс прихода Машиаха, то есть дни Машиаха, то, что называется, что еще пришел Машиах, проходят войны и так далее, по всей видимости, да, можно сделать чуву. Это сказано, что тогда все сделают чуву. Вопрос, что в такой ситуации эта чува, награда за нее получит или не получит, это мы еще тоже разберем. Но в принципе, как бы чува, она заложена, что сказано, все перед приходом получат чуву, сделают чуву перед приходом Машиаха, во времена Машиаха. Мы где-то объясняли, что да, чего он может сделать, награду за это он не получит, но тоже надо объяснять, мы еще как-то объясним.
Вот, ну, то, что вы описали, ужасно, конечно, вот вдруг понимание пришло, вот это вот будет я и больше ничего, да, ну, фактически, человек
поклонялся с невозможно даже представить это.
С этим я и пустота. Ну, можно вот так сказать, значит, что так, ну, как бы сказать, по большому счету, фактически два варианта. Я и пустота, не дай Бог, и я и Всевышний.
Ну, да.
Потому что тоже ничего уже не важно будет в мире, никаких желаний, а только либо это я и Бог, либо...
Я и пустота, да. Да, вот ну, как так, раз так да, и получается, да.
Это уже происходит, наверное, даже... Уже в Ганедене, в общем-то, да? Как
ну, уже потом, выше-выше, значительно, там, где это, Гулям-Аба, в будущем мире.
Да, да, да.
Конечно, можно спросить, а что такое Всевышний? Это бесконечность, тоже с нашей точки зрения ничто. С нашей точки зрения ничто. А с, по сути, это все.
Это все, да. Да. Ну, вот вы, ну, несколько раз уже говорили о буддистах, о медитации. Ну вот то, что вы сказали, что, ну это как сказать, с еврейской точки зрения, это их нирвана, это геном. Они же так не чувствуют, в геноме ведь ужасно, а они в этой нирване испытывают блаженство.
Да, это когда делают медитацию и приходят к какому-то ощущению, но это ощущение как вот этого удовольствия и так далее, да, это иллюзия сама по себе. Когда он умрет, он выйдет из этого мира, он пойдет, окажется, увидит это в реальности, и тогда это будет то, что он сказал.
Да. Ну, фактически они, вроде бы, выходя из этого мира, но фактически они хотят соединиться с природой, то есть с этим миром, в общем-то,
ну,
да?
Ну, как-то они так. И там у них много разных вариантов, не принципиально входить в их разные теологические
замыслы.
То есть у них есть какое-то понятие о духовном мире. У них есть какое-то понятие о духовном мире, то есть выходы, что мы как бы параллельно то, что еврейскому. Поэтому я стал их разбирать, как сравнить их с еврейским, их духовное
да.
Это и так далее.
Только цели разные.
Да.
И вот насчет того, что ну, вы говорили только об одном виде злодейства, те, которые препятствуют изучению Торы, там вот, смеются над верующими, и они получат как бы еще и их ну, дополнительные геномы. Но я так подумала, ну, наверное, это и очевидно, что есть и другие ужасные злодейства, например, те, которые затевают войны, в которых...
Не, конечно,
люди,
есть много, это...
Которые там не достигли, да. Не исполнили свое предназначение, значит, им добавятся все вот эти...
Ну да, это Рабейну Йона в Шаре Чува приводит, как-то врата покаяния, да, как там на русском языке, там приводит прям список этих, кто там, что там. Есть там достаточная группа, я просто... Здесь он, поскольку о них указывает, он говорит, что они относятся к той группе, и приводит вот наказание в той группе. Там целая группа достаточная, когда
нет,
туда понятно, входит.
Да, сколько злодеяний всего.
Мини, вот большие, там приводится много.
Так сказать, информация, что добавятся еще эти геномы. И я подумала, сколько вот так тысяч людей гибнет в этих войнах и так далее. И это все тоже добавляется, да?
Да, да.
Но, вы знаете, если можно, вот я размышляла после прошлых лекций о том, что ну, переживают, особенно дети, наверное, их ранит, когда смеются вот,
ним,
вот
да.
Их верой, там, над изучением, все. Я так подумала, что один из подходов, уж не знаю, как вот с детства говорить этим детям, да, и взрослым верующим, что на вот этих людей, которые смеются, как бы издеваются, На них нужно, к ним нужно начать испытывать жалость и сожаление. Особенно вот после того, как вы сегодня описали, что будет. Не то, что им высказывать, это не презрение какое-то, и даже может не говорить, а внутри тогда не будет этой боли, когда подумать, что ждет этих людей. Ну, так и тут нужны две вещи – жалеть их и молиться о них.
Да, это есть отношение. Поэтому они не задевают, как бы обучают, поэтому никого не задевают, потому что так вот к ним относятся.
Это нет, конечно, это ранит. И хоть вы сегодня и сказали, что Бог не испытывает таких чувств, но я каждый раз думаю, как Ему, Всевышнему, больно все это наблюдать. Ну и, конечно, этим людям. Но вот это вот с точки зрения, чтобы как бы их просто пожалеть.
Ну да.
Ну, ой, Захария, потрясающе, конечно, ой, потрясающе. Спасибо.
Спасибо. Спасибо тоже. Спасибо.
Ну, еще один... Так, Ора хотела спросить.
Да, Ора, ее нет.
Ора?
Нет, она вышла.
Вышла. Хорошо.
Кто?
Ну, спасибо еще раз. Спасибо за потрясающий.